Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, пятница, март, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 88.56, доллар 74.33, нефть Brent 63.32 и пара биткоин-доллар 57 710 долларов 95 центов за один биткоин прямо сейчас торгуются. Машина Ягуар по цене одного биткоина дожили, пишет S. S, ну а что такого? Ну, не, надо было брать биткоины, когда они были дешевыми. А что тут еще говорить? Конечно, я так понимаю, в современном мире это так, вот эти вот разговоры. Эх, что ж мы тогда-то? А надо? А, ну, ладно. Ну, уже упущен момент, так что ну и ладно. Почему люберцы такое дно, пишет Александр Перепелкин. А что, люберцы дно? А люберецкие? Что, у вас дно там? Я не понимаю, почему Александр говорит, что у вас дно? Ура! Что, не понимаю, не понимаю. Доброе утро, Байден портит асфальт в Балашихе хуже Обамы. Да, ну вообще, наверное, это больше... Ага, я понял, это картинки, как будто бы Байден портит асфальт, я понял. Ну, вообще, конечно, наш асфальт портится больше климатом нашим роскошным. Но ладно, по поводу Байдена сразу. Вот мне здесь написали, Байден слился, Олег Металлика пишет. Да, что ж ты, Байден, сдал назад? Сдал назад. Не по масти я тебе, ты взгляни в мои глаза. Брось трепаться о судьбе. Короче, история развивалась следующим образом. Вчера мы уже с вами говорили, что Байден, ну, немножечко, как мне кажется, нарушил... Ну, как немножечко, совсем. Немножечко, совсем все нарушил в дипломатии. Значит, назвал... сказал про Путина, что тот киллер, он как бы убийца. Вот, по этому поводу мы отозвали своего посла, ну, в смысле, на консультации позвали сюда. Вот. Потом выступил президент наш и пожелал Байдену здоровья. Он говорит, здоровья вам. Вот. Это, естественно, вызвало... А, еще сказал, что кто как обзывается, тот сам так и называется. Но вот вторая часть не вызвала, насколько я понимаю, такого... такой ажитации. А вот первое вызвало по поводу здоровья. Естественно, в США люди говорят, на что это, значит, намекает российский президент, на что президент нездоров или что, что происходит вообще. После этого наш президент еще и сказал, а давайте, раз вот так хочется говорить, то давайте мы в прямом эфире поговорим с Джо Байденом. Я готов, давайте, говорит, завтра, сегодня, послезавтра. Ну, давайте поговорим. Байден, когда ему журналист задал вопрос, а не хотите ли вы поговорить, вот сейчас прозвучала такая идея, он отвечать не стал. Вот. Ну, и Белый дом за него ответил там несколько раз. То есть сказали, что Байден не сожалеет о своих словах, ну, и все такое. Вот. При этом Госдеп сказал, что, значит, они ищут некие точки сотрудничества с Россией. Такое ощущение, что Госдеп отдельно, Байден отдельно. Вообще ничего невозможно понять. Наши сказали, что, ну, несмотря на то, что Байден, конечно, странные вещи говорит, мы не собираемся и дальше портить отношения с США, и, в общем-то, все. Пока вот ситуация где-то вот в этой области находится. Хотя, конечно, вчера было ощущение до определенного момента, что вот-вот ядерная война, да, но нет, слава богу, у нас отреагировали с юмором в большей степени по отношению к сказанному Байденом. Это, наверное, не может не радовать в итоге, потому что некоторые люди говорили, что надо прямо-таки жесткие очень меры принимать какие-то. Ну вот, наш президент пожелал здоровья американскому президенту. И, конечно, с одной стороны, понятно, всем, когда желаешь здоровья, это значит, что ты желаешь здоровья. А с другой стороны, действительно, есть определенные мысли, я так понимаю, у всех уже теперь, насчет того, порядке ли вообще Байден? Ну, правда, в порядке ли он, все ли у него хорошо? Потому что он опять там перепутал и назвал Камалу Харрис главой государства, ну и много чего еще интересного. Он все время путает имена в последнее время, забывает, как зовут министра обороны. Ну, короче говоря, такое ощущение, что вот некая деменция все-таки у Джозефа Байдена. И я это говорю не потому, что я хочу как-то уколоть его, а потому что об этом уже, наверное, все начинают говорить. Есть такое ощущение, что вот Байден в этом смысле... Ну, как когда-то был у нас такой президент Борис Николаевич Ельцин, да, вот примерно в такой ситуации находится. То есть есть администрации, я, администрации и всякие разные люди, свита, и свита за него говорит, свита ему подкидывает вопросы, свита пользуется тем, что он говорит, а он как будто бы вообще уже в параллельном мире в каком-то находится. Не знаю, может быть, это такая умелая игра американцев или попытка этой игры, когда президент притворяется, ну, не сведущим или недостаточно вменяемым, но все-таки, наверное, это не самая лучшая игра, если игра не самый лучший вариант построения имиджа, в том числе и международного, поэтому все-таки в последнее время я, например, склоняюсь к тому, что, наверное, действительно у Байдена есть какие-то проблемы. И это, знаете ли, страшновато. Почему это страшновато? Потому что как бы мы там не соревновались в каких-то моментах, не пытались, да, там с американцами, как бы не складывались наши отношения, неплохо было бы, если бы такой большой страной, как Соединенные Штаты Америки, с таким огромным военным, ядерным потенциалом, экономическим потенциалом, управляли люди, у которых нет проблем с восприятием действительности, у которых нет отклонений, которые не забывают вот каких-то имен или еще чего-то, которые ориентируются неплохо в пространстве и понимают, что их слова значат. Было бы лучше так. Пока вот как-то не так, пока как-то странновато все выглядит, не дипломатично, не серьезно, все это превращается в какое-то шапито, того и гляди, Байден начнет где-нибудь дирижировать оркестром. Да, посмотрим. А многие россияне пошли в аптеку, купили витаминок и отправились в Белый дом. Говорим всем, что мы сострадательный народ. А, отправили, видимо, да, мастер? Со стороны ВВП красивый ход вызвать Байдена впрямую в онлайн, пишет злой змей злой. Да, но вот Байден, видите, не согласился. Я думаю, что если состоится все-таки такой разговор, например, когда Белый дом в каком-то смысле отважится, у Байдена, конечно, будет сложное положение. Почему? Потому что вряд ли он такой уж хороший дебатер. Ну вот, судя по всякому случаю, по предвыборной кампании, когда Байден был на дебатах с Трампом, он себя дебатером великолепным-то не показывал. Все-таки Байден — это тот человек, это та фигура, которую играет свита. И это, конечно, очень на самом деле плохо для всего мира, насколько я понимаю, поскольку сам Байден уже, наверное, не в той форме, чтобы чем-то... Ну, не чем-то, а таким государством, как Соединенные Штаты Америки, по-настоящему управлять. Лучше бы наш на выборах, в дебатах участвовал, пишет Александр. Да в том-то и прикол, что, как это объясняется, Александр, в общем, не с кем дебатировать конкретно на наших выборах. А вот два президента могли бы, я думаю, вполне себе поучаствовать. Уровень сопоставимый, поговорить, обсудить важные вещи. Я думаю, что в этом смысле мы... И Америка, и мы очень сильно мы ответственны за мир во всем мире и за безопасность мира. От нас без всяких шуток многое зависит. Все это прекрасно понимают, мы это прекрасно понимаем, я надеюсь, американцы это прекрасно понимают. От нас вместе многое зависит. И если мы сейчас будем идти по пути Байдена, но это, не знаю, его ли это путь, или журналисты его спровоцировали, или он не сообразил, а теперь нельзя сделать шаг в сторону, потому что как-то так президент там США отказывается от своих слов или что-то подобное. Но если мы будем идти этим путем, то тогда мы довольно быстро придем в такой тупик, из которого уже вообще выхода не будет. Я не могу сказать, что сейчас отношения наши, да и вы, наверное, в этом смысле согласитесь, отношения наши с Америкой, они какие-то уж очень радужные, но не тяжелые, правда. Но вот они еще будут тогда тяжелее, а когда у двух ядерных держав, и не просто ядерных держав, а именно такой ядерной, такого ядерного потенциала держав, да, возникают проблемы на пустом месте, и это очень нехорошо. Это дестабилизирует мир, это лишает спокойствия американцев, это лишает спокойствия нас, это лишает спокойствия другие страны, потому что, ну, зачем? То есть вот зачем, к чему это все сейчас происходит? Думаю, что так плоховато стало, оказывается, забыл сменить радиостанцию, пишет АП. Ну, смените, потом приходите обязательно, мы вас ждем всегда. Не с кем дебатировать с 2000-го, а Грудинин, Немцов, Навальный, пишет Олег. Олег, ну, Грудинин нет, конечно же, Немцов нет, конечно же, Навальный нет, конечно же, ну, вы смеетесь, что ли? А у нас не с кем дебатировать, потому что других кандидатов сажают, пишет Александр Перепелкин. Ну, надо поменьше нарушать закон другим кандидатам, правильно? И, может быть, поменьше они будут в тюрьме тогда сидеть. Вот. А то у нас получается так, вот знаете, сначала ты бандит, а потом ты, например, возглавляешь где-нибудь какой-нибудь город на Дальнем Востоке или, может быть, даже область, а потом тебя сажают за твое бандитское прошлое, а все говорят, что это по политическим мотивам. Ну, мы эту историю проходили. Значит, кейс Хабаровска я, наверное, напоминать никому не буду. Все очень просто. Если ты записался в ряды революционеров, не забывай, что революционер, он должен быть кристально чистым. Если ты революционер, и при этом за тобой есть грешки, ну, эти грешки обязательно всплывут на ружу, да, они всплывут на поверхность, и этим воспользуются ваши политические оппоненты. То есть эта формула, она золотая, а ничего не изменилось с момента ее появления, а появилась она, считайте, вместе с появлением человека, как существа разумного. Сначала, ну, понятно, то есть Путин безгрешен, пишет Александр Перепелкин. Безгрешны святые, пока я не знаю, такого нигде не видел, чтобы, например, нашего президента канонизировали, но есть в этом смысле одно, как мне кажется, правило. Если речь идет о президентах государств, серьезных, больших государств, не Филиппин, например, когда филиппинский президент, вы помните, Обаму называл сукиным сыном, а именно таких государств, такого статуса, как США и Россия, здесь нужно слова выбирать тщательнее. Здесь нужно быть дипломатичнее, здесь нужно быть тоньше, здесь нужно быть спокойнее, здесь такого рода ответственность на наших странах, что ты не можешь себе позволить быть вот настолько резким, как могут себе позволить это там руководители каких-нибудь малозначащих для безопасности мировой стран. Ну, просто это очень опасно, когда наши, если наши руководители наших стран, например, включаются в перепалку. Этого быть просто не должно, и все. Должно быть аккуратно. Поэтому, собственно, изобретен язык дипломатии, да, вы же понимаете, да, если бы он не нужен был, его бы и не изобретали. Вот. Все бы руководствовались там своей искренностью и эмоциями, которые в тот или иной момент приходят им в голову, в сердце, в душу, и этими эмоциями бы поливали друг друга. Так не пойдет, нельзя, слишком большая ответственность за безопасность всего человечества на наших плечах и на плечах американцев. Я думаю, что на самом деле, конечно, американцы не признаются никогда, но они были в шоке. Наверняка с заявления Байдена они были в шоке. Они понимают, что это, ну, недопустимая история. Прям недопустимая. Но признаться в этом нельзя, потому что получается тогда вроде как ты находишься в слабом положении. Ну ладно, мы поняли вас. Так, Байден мог сказать журналисту следующий вопрос, а не «I do». Наверное, все-таки это было заранее задумано, задать именно этот вопрос и этот ответ, пишет Борисовна. Может быть и так, я не исключаю этого. Но факт остается фактом. По итогу вот в этом диалоге, как вы видите, с двух сторон Байден как-то на данный момент проигрывает. Почему? Ну, потому что отказался от... или не подтвердил, по крайней мере, да, там, разговор. Потому что я думаю, что если есть настолько серьезный уровень недопонимания между руководителями наших государств, наверное, правильнее было бы, конечно, им это обсудить. Наверное, правильнее им это было бы обсудить не за закрытыми даже дверями, а действительно вот так вот в прямом эфире. Потому что, вот, наверное, я опять же не исключаю, что одни вещи американцы говорят за закрытыми дверями, а другие совершенно вещи они говорят в прямом эфире. И, наверное, вот на это и направлено предложение нашего президента, потому что он знает прекрасно, как американцы себя ведут, когда камера не включена, и как они себя ведут, когда камера включена. И, в общем-то, здесь заранее понятно, что просто Байден, скорее всего, никогда и ни при каких обстоятельствах не согласится, да, говорить на камеру. То есть это как раз-таки, наверное, демонстрирует вот этот отказ на данный момент, ну или не отказ, а не принятие решения, что США действительно руководствуются политикой двойных стандартов в отношении, по крайней мере, нашей страны. Уж не знаю, как там с другими странами, хотя знаю, но сейчас конкретно говорим о нас. Говорить открыто, говорить при всех, говорить во всеуслышании, говорить как есть, они не хотят. Они хотят там записывать интервью, в этих интервью на какие-то вопросы отвечать. А вот так вот выйти и поговорить, нет, это невозможно просто. Они этого боятся. Почему они этого боятся? Ведь вроде бы самая сильная страна в мире, огромные деньги, огромная армия, невероятное количество союзников. Почему они боятся? Это же странно. Но я думаю, что в этом смысле есть только одно объяснение. Они боятся, потому что они знают, что они неправы там, да, в каких-то серьезных очень вопросах по отношению к нам. И, соответственно, при любом разговоре, который будет онлайн между двумя лидерами, это сразу же всплывет. Но это всплыть не должно. Надо дальше делать вид. Ну, то есть, как ты сможешь, например, если будет прямой разговор между двумя лидерами, ответить про стадион Шухевича в Киеве? Ну, вот так вот просто. Вот, например, один лидер другого спрашивает. Слушайте, а вот на Украине стадион Шухевич, он СССР. Что думаете, Джо? Вот, например, Джо, что думаете? И вот что будет говорить Джо в этот момент? Ну, вот что он будет говорить? Во-первых, он, наверное, и не знает, кто такой Шухевич. Вот. А во-вторых, вот что вот он ответит на этот вопрос? Ну, ничего он не ответит на этот вопрос. Ничего невозможно ответить на этот вопрос. Дальше. А вот у нас есть предложение запретить реабилитацию нацизма и наказывать за это всех и во всем мире, если вдруг кто-то пытается этой реабилитацией заниматься. А вы вот все время это предложение отклоняете в ООН. Почему? Вот почему? Тоже вот как вот ответить на этот вопрос? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Не боятся они, ибо их глаз единственно верный и возможен только монолог, без возражений, пишет Александр. Ну вот, в этом-то и дело, в этом-то и дело. Что с вакциной в Мексике, пишет Маршал. Вчера появлялась информация, что в Мексике какую-то контрабанду нашли, значит, поддельные вакцины «Спутник Ви». Как определили, что она поддельная? Там была неточность в надписи. Вот там есть наклеечка на вот этой, ну, так, пробирка, как это правильно называть, колбочка. Наклейка, и там две буквы были перепутаны местами. И вот нашли эту контрабанду. Из чего сейчас делают вывод некоторые специалисты, ну, или предполагают, по крайней мере, что может быть определенная провокация, сейчас направленная на спутник Ви. Потому что на данный момент получается как? AstraZeneca плохо себя проявляет, Pfizer не так эффективна у них вакцина и сложна в транспортировке, и мы как будто бы на фоне этих двух вакцин очень сильно красуемся со своим спутником Ви, потому что и транспортировка легкая, и эффективность высокая, и последствий плохих никаких нет. И вот сейчас не исключено, что, возможно, будут провокации, и во всяком случае, вот в Мексике обнаружили какую-то поддельную партию спутника Ви. Если вас интересует эта информация чуть-чуть подробнее как-то, да, вы хотите разобраться, вы можете зайти в мой Телеграм Гудошников, там есть вот фотографии. Это я взял на одном из Телеграм-каналов. Там есть фотографии, соответственно, этой партии поддельной вакцины. Это еще один плюс спутнику, раз подделывают, пишет Панк 13. Ну, как плюс? Ведь может случиться так, что сейчас какие-нибудь люди от этой подделки скончаются и скажут, что они скончались от спутника. Видите ли, это очень серьезное дело и очень опасная история, и ну, может быть серьезнейшая провокация, которая вот будет направлена на дискредитацию нашей вакцины. Ну и, естественно, нашей страны в целом, потому что начнутся разговоры о том, что нет-нет, эта вакцина вон какая опасная, это прям страшная отрава. То есть сейчас мы находимся в состоянии, когда все прекрасно понимают, что наша вакцина, как бы это странно ни звучало, для нас мы не привыкли, что оно так в последнее время, но наша вакцина самая лучшая, самая эффективная и легче всего транспортируется. То есть она просто самая лучшая на данный момент. Разве можно нам позволить оставаться в этом статусе вместе с нашей вакциной? Сами задайтесь вопросом, если бы вы были нашими конкурентами. Ответ очевидный. Нет, в этом статусе нам не позволено оставаться. И сейчас наверняка будет что-то сделано для того, чтобы нас из этого статуса выбить. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Главное, чтобы паспорт нашей вакцины признавали везде при поездках, пишет Майк. Дипломатический самолет с кокаином в преддверии инаугурации. Это провокация или хороший подарок к столу, пишет Олег. Хорошее всегда подделывают, никому не нужное подделывать не будут, пишет Владислав Эдуардович. Давно нужно было реагировать, как сделал Примаков, развернувшись над океаном, пишет 51-й. Реакция Примакова была красивым политическим жестом, но это не спасло соседнюю, ну, давайте так скажем, соседнюю, относительно соседнюю страну от разрушения. То есть вы понимаете, в чем дело? Красивый жест и добиться результата – это разные вещи. В принципе, сейчас можно было бы, как я понимаю, вообще там послать куда подальше Джо Байдена и всю Америку. Но здесь нужно понять и четко определиться для себя, какая у тебя цель. Цель поскандалить, цель покричать, цель красивый жест совершить или цель добиться результата, если у тебя есть какая-то, собственно говоря, цель, которую ты пытаешься добиться. Я думаю, что у нас позиция, ну, не у нас, как бы, да, а у наших властей, она заключается в следующем. Они хотят добиться результата. И да, вот, несмотря на то, что даже себя вот геополитические партнеры ведут иногда совершенно неподобающим образом. 8.56. Сейчас рубрика о недвижимости, дальше новости и вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, март, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 88.60, доллар 74.36, нефть Brent 63.11 и пара биткоин-доллар 58 211 долларов 47 центов за один биткоин. Нация написала: разрушение в соседней стране началось, когда там появилась российская армия. Это вы сейчас про Югославию, что ли, начали говорить таким образом? Я не понимаю. То есть мне здесь просто говорили о том, что Примаков развернул самолет, вспомнили. И, кстати, один из слушателей написал, значит, когда развернул самолет Примаков, здесь был визг и вой, что как так, он же к американцам летел, типа мы папуасы. Какая же, говорит, ну вот сейчас вот, говорит, просто стыдно за тех людей, которые так говорили. Это пишет Гномб. Ну вот Гномб, да, вот как-то оно так. А по поводу разрушения в соседней стране, я думаю, 16-й даже не в курсе был, где и когда разворачивал самолет Примаков и при каких обстоятельствах, поэтому вот 16-й у вас так вот и получилось, знаете, да? Теперь, как говорится, ждете пузырей, да? Первую часть этой фразы говорить не буду. Фразу один американец, понятно. Всем привет, Евгений, ну там цепями к стулу, не понимаю, что это за чушь вы мне пишете, Борис? Давайте по теме пишите, либо не пишите вообще. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Цель — заставить себя уважать, пишет 51-й. Честно, я предположу, что от уважения американцами нам ни холодно, ни жарко. Я думаю, что наша цель гораздо куда более прагматичная. Заработать денег, развить свои проекты, развиваться самим, приращивать население, ну, просто чтобы население, люди, чтобы рожали детей, и все, и развиваться. Вот это наша цель. Уважение, да плевать на него. На самом деле, вот это вот все уважение, неуважение, на мой взгляд, это неинтересный разговор там в политике. уважаешь ты меня, уважаешь ты меня, не уважаешь. Ну вот, допустим, давайте представим себе, что наших политиков, допустим, там, когда-то уважали. Что, это спасло кого-то от разрушения Советского Союза или что? Или, может быть, боялись? Да нет, это все чушь собачья, это никому не интересно, это разговоры на лавочке. Уважения добиться, не нужно никакого уважения или неуважения. Нужно добиться хорошего экономического роста и все больших и больших рынков сбыта нашей продукции. Все, вот что нам нужно добиться. В военном смысле нам никто ничего не сможет сделать, не заплатив за это всем, что у него есть. Мы это прекрасно понимаем. Соответственно, мы спокойно себе должны сделать так, ну или стараться сделать так, чтобы у нас были еще и деньги. Вот и все. Вот и элементарно. Давайте делать бизнес, пишет улица Роща. Давайте только бизнес, а не пытаться обворовать каждого встречного поперечного и себе накрутить по там, 700% доходов по прибыли, да, по 800, по 1500. Вот давайте сделать бизнес, да, такой, который нам будет приносить доход, хорошо, но не сверхдоход. Когда открыл один ларек, а завтра уже на Porsche 911 ездишь. Давайте вот так вот не зажираться, понимать, что это автомобиль для суперзвезд каких-нибудь, и никак не может владелец ларька ездить на этой машине вообще, чисто теоретически и практически. Ни в одной стране мира, кроме, кстати, нашей и подобных вот в этом экономическом смысле стран. Ну вот, тогда, может быть, что-то и получится. Давайте бизнесом заниматься, конечно, давайте. Ну, бизнесом только, ладно? А не узаконенным воровством всего и у всех. Когда имбирь по 7 тысяч килограмм продавали, это бизнес, по-вашему, или как? Мне просто интересно. Мне кажется, что это не совсем бизнес, правда? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Где вы видели бизнес с таким доходом? Легко вам назову. Кукуруза, попкорн. От 1,5 до 3000%. Просто попкорн. Кукуруза. Вот вы кукурузу идете покупать, попкорн, в кино. 1,5-3000%. Получается того, сколько человек потратил, и потом сколько получил. Все. Давайте делать бизнес. Я вообще за бизнес, классно. Ну, только 3000%. Сладкая вата. Вполне себе 3000% с нее вы будете иметь. Ну, что там, развел сироп из сахара, разлил его. Вот тебе сладкая вата. Все. Из ничего все. Правда, надо... Чипсы одна картофельная по цене 2 килограммов, пишет Владислав. Ну, например. Например, Владислав. Поэтому, когда все говорят, вот это бизнес мы будем делать. Ну, делайте бизнес. Делайте, зарабатывайте. Ну, пускай у вас будет там, не знаю, 5%, 10% сверх. Ну, начинается же 100 в два конца, туда-сюда, сейчас прокрутимся, да, ну, вот это вот. Ну, все понятно, ну, крутитесь дальше, крутитесь. Потом смотришь какие-то необъяснимые цены на автомобили у людей. Ну, и вот смотрите, мне говорят, делать бизнес, вот мне человек сказал сейчас, делать бизнес. Я согласен, делать бизнес. Квартира, льготная ипотека, 6,5, дает государство. Вот государство натурально говорит, 6,5, льготная ипотека, даем, все. Хорошо это или плохо? Хорошо. Что происходит на рынке недвижимости? Те, кто продает эту недвижимость, тут же ставят плюс 20% к цене. Это бизнес? Или это говнизнес какой-то? Это что это? Это бизнес или что это? Это непомерные, ублюдские, гадкие, мерзкие, вонючие засранцы с какими-то аппетитами, которые не в сказке сказать, не пером описать. Ну, правда, это бизнесмены. Ну, плюс 20 нарисовал просто ни с того ни с сего. Квартира стоила на 2 миллиона дешевле. Вчера, как только объявили льготную ипотеку, она на 2 миллиона дороже. Все. Берите, берите, конечно, ипотека очень хорошая. Пошли вы все. Да пошли вы все. Бизнесмены, конечно, роскошные. Я не говорю, что все такие. Но мы же видели примеры эти. Вот собственными глазами мы видели, как это происходит. Это нормально? Это бизнес? Или что это такое? Это не бизнес. Вообще ни разу. Это воровство откровенное. Ну, просто люди берут и такие, о, нормально, сейчас на 20% больше заработаем на этих нищих, да? Вот это вот вы решили со своими квартирками, строите их там и продаете. Это вы решили. Почему? Какое основание у вас? Никакого основания-то у вас нет. Нет ни одного, ни единого основания вам было перегревать этот рынок. Но он перегрелся просто за счет спроса. Конечно, 6,5 ставит ипотеку, огромный спрос, люди копили всю жизнь на первый взнос. Вы, я сейчас обращаюсь к тем, кто торгует этим, говноеды, этим воспользовались тут же. Спрос начал расти, ах, мы подороже будем продавать. Так он начал расти, почему? Потому что распорядилось правительство поддержать строительный ваш сраный бизнес, никому не нужный, за такими, с такими деньгами, которые вы требуете с людей. Но вы же тут же стали наживаться, тут же стали. Ну как, это нормально или нет? Это бизнес или как это называется? Ну честно только, без всякого, вот, чисто вот здесь вот вместе мы с вами давайте поставим этот вопрос. Это нормально или это ненормально? У меня откровенный ответ. Это ненормально так наживаться. Когда ни с того ни с сего в цене автомобиля появляется дополнительный миллион. Это нормально, это бизнес, это честно. Это вы так строите у нас экономику, что ли? Ну что вы рассказываете? Вы набиваете себе четко карманы, это всем понятно. И больше всех, кстати, обычно эти люди и ноют. Раньше карманы набивать было бы намного проще. Потому что у людей было больше денег, и они больше нам их несли, эти деньги. Да, но вы не пытаетесь взять... ценой. Вы попытаетесь взять количеством. Больше, ё-моё, стройте. Больше продавайте. Больше производите. Расширяйте круг потребителей. Берите массой. Нет, сразу задирают и все. И сиди потом. Заходишь в магазин и думаешь, ничего себе, а где причина? А вот причина, топливо подорожало на 2%, а еда почему на 20 тогда, если у тебя топливо на 2, еда-то почему на 20, например, или на 30, как у тебя так получилось-то? Ну вот, ну, получилось, ну понятно, как у тебя получилось, иди дальше, сиди на своем золотом унитазе, кайфуй, иди, все понятно. Не нравится цена, не покупайте, какие проблемы, у вас же рыночная экономика, пишет Андрей, у меня никаких проблем, я и не покупаю. У меня проблем нет, в том-то и прикол, Андрей. Я знаю, у кого есть проблема. А как ни странно, эта проблема как раз-таки у молодых семей, у которых дети, да? Это проблема у людей, которые копили первоначальный взнос и мечтали о своей квартире. Это ровно у тех людей, кто сейчас должен поправлять демографию, проблема. Потому что не успевают им дать льготную ипотеку, строители эти все, продавцы, точнее, не строители, продавцы, уже подняли на 20% цены. Ну, нормально или нет? Ну, скажите. Ну, когда тогда они рожать-то будут? Эти молодые. Они так и будут платить эту ипотеку все тысячу лет. Да, ну, то есть тысячу. Там внуки и правнуки их будут платить еще, и праправнуки. Это гадство, понимаете? Это гадство. Это такое вот скотское отношение. Это невозможность что-либо сделать человеческое по одной простой причине. Как только и если принимается человеческое решение, которое должно помочь тем, кто реально нуждается, тут же появляются люди, которые говорят, отлично, мы сейчас это все себе в карман положим. И кладут. И все. И сидят довольны. И думаете, вот сейчас вот я тут распинаюсь, и, может быть, изменятся как-то взгляды этих людей. Они никогда не изменятся. Потому что деньги... Здесь, я уже говорил. Единственное, что вообще важно. Здесь, везде, всегда, в капиталистическом мире. Деньги это самое важное. Все, точка. Соответственно, как бы я тут не распинался, и как бы я в глаза кому-то там не смотрел, как бы я не умолял или что-то еще подобное, это, естественно, не изменит одной простой вещи. Как только какой-нибудь человек узнает, что ему светит какая-то где-то нажива, он эту наживу обязательно, вот он ее видит, он обязательно воспользуется этим случаем. Все, даже не надо думать. По этому поводу ничего дополнительного. Такие дела. Я так и не понял, в чем суть льготной ипотеки, если при этом сразу подняли цены на недвижку. Мне кажется, нас грамотно развели, пишет Виталий. Вас неграмотно развели. Вам правительство дает льготную ипотеку. Строители говорят «спасибо» и поднимают цены. Посадить их просто, может, в тюрьму всех, я не понимаю. Ну, может быть, так... Может быть, ФАС этим займется? Кто-то может этим заняться? Вот что? Потом просто выходят у нас люди, например, там, Набиуллина, по-моему, и говорит, или кто же, или не Набиуллина? Ну, не могу сказать. Кто-то из высокопоставленных людей говорит, ну да, конечно, эффект льготной ипотеки весь съеден ценами, ростом цен. Здорово, спасибо большое. То есть в итоге получилось следующее. Льготная ипотека введенная и хорошая, она нужная людям, людям нормальным нужна, хорошая идея. Превратила просто недвижимость, ну, перегрела рынок, недвижимость стала стоить непонятных денег, все. Вот, эти истерички, которые у нас все время ждут, что сейчас экономика абсолютно рухнет, это я вот из нас, из всех, вот я говорю, на нас смотрю, истерички, покупают машины втридорога. Я вчера ржал сидел, смотрю, просто Kia K5 такая есть, машина Optima бывшая. Значит, смотрю, новая, в комплектации максимальной, 2300. 2300, вот она стоит на сайте. Захожу на, значит, сайт, где бэушные машины, 2000 пробег, 2500 стоит. 2700 стоит. Комплектация хуже, чем новая в максимальной комплектации. Мир идиотов, что ли, вокруг меня, я не понимаю. Как такое может быть вообще? Я смотрю, что люди покупают все. Почему? Нервы? Нервы сдают. Сейчас не куплю, дальше дороже будет. Сейчас не куплю, дальше дороже будет. В итоге старое говно покупается за какие-то бешеные деньги, а потом рано или поздно приходит время его продавать, правильно? Ну и вы же не можете взять его и продать по нормальной цене. Старое должно дешеветь, это закон. Старое дешевеет, если это не ретро, конечно. А оно дорожает, старое дорожает сегодня. Вот. И вы же не можете продать его по нормальной цене. Вы ставите за какой-то хлам, весь изъезженный, изломанный, какие-то космические цены, и сидите с ним. Потом еще один дурак приходит, покупает у вас этот хлам уже за какие-то непомерные деньги. И тоже. И вот у нас теперь эти машины, никому не нужные на самом деле, убогие, уже разбитые, перебитые все, перекрашенные, перелепленные, стоят как будто бы новое, а иногда и дороже. Поразительно. Поразительно, но факт. Перегретый рынок недвижимости, перегретый рынок автомобильный. Что творится? Вы вам не хватило 5 телевизоров дома, вам не хватило тонны имбиря, туалетной бумаги, вы не дотерли свои зады? Серьезно, хочется спросить этих людей. Вы когда-нибудь поймете, как это устроено или нет? Если вы истерите на рынке, если вы несетесь, сломя башку, куда-то в одну точку все вместе, там неминуемо будет космическая цена. Неминуемо. Из-за вас тоже. И торгашей, которые, ах, хорошо, спрос пошел, поднимай цены. Поднимай, давай, не стесняйся. Молодцы, круто. Здорово. Здорово. Моя новая «Лада» за год всего на 30 тысяч подешевела. Люблю ее, пишет Владимир. Владимир, моя старая копейка дорожает уже 7-й год. Я ее купил дешевле, чем сейчас могу продать. 7 лет этому ведрищу, кому оно нужно. Оно все дороже и дороже. Понятно, что оно не в долларах дорожает, но в рублях дорожает. Но тем не менее, это ненормально. Это ненормально. Дешеветь должно старое. Это старое. Интересно, у всех гречка марта 2020-го закончилась, пишет Ирина. Я думаю, что нет, я думаю, что есть еще владельцы этой гречки. И у меня вот этот весь мир, он, конечно, поражает, если честно. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, Владислав,
Москва. Да, Владислав.
Я финансист, и когда-то был немножечко там девелоперский бизнес посвящен. Смотрите, про льготную ипотеку, ну, тут, конечно, действительно ошибка Эльвиры Сахипзадовны, если я могу такую оценку свою высказать.
Да, можете.
Нельзя, конечно, было давать льготную ипотеку, не закрутив гайки застройщикам,
ну,
это в первую очередь.
Куда они, как говорится, помните это про, как же, шоколад не виноват, куда топят-то, куда топят, ну, застройщики эти?
Вот именно, и действительно, застройщики — это одна еще история, естественно, и люди, которые на...
Где-где? Алло. Да-да, проваливается звук у вас. Да. И вторая история какая?
Вторая история — это то, что люди на вторичном рынке поднимают цены абсолютно аналогично.
Да,
и вот это, я
лупят
сам стал
вообще
такой проблемой, с такой проблемой столкнулся, да. Покупал квартиру там родителям, 6 миллионов она стоила полгода назад, когда я там походил на сделку. А сейчас она там 7400 в итоге.
А, 7400 это еще не самое
это
ужасное.
Это да, это мне еще там по-братски, потому что я полгода назад договорился, mm-hmm. ну то есть вообще. Mm-hmm. Это вот первый момент. А второй момент, посмотрите на, если западные рынки посмотреть, да, ипотека 2%, ипотека 1%, ипотека 0,5%, то есть, ну, совершенно какие-то непонятные маленькие проценты. Mm-hmm. Ипотека действительно выгодна для людей, и они берут ее на 50 лет. Mm-hmm. Они почему ее берут на такие большие сроки? Потому что она безумно дорого стоит, но yeah. это потому, что там абсолютно другая структура себестоимости одного квадратного метра. Mm-hmm. Если у нас самое дорогое в здании, ну, по сути, может быть, застройщики меня могут там оспорить, это фундамент и коммуникации, то там это человеческий труд. Собственно, люди, которые там условно строят дом в Америке, они возьмут миллион долларов, а люди, которые строят так абсолютно по квадратуре дом в России, пусть возьмут у вас 2 миллиона рублей.
Они ничего не возьмут. Что им дадут, то и дадут. Я понял вас. Спасибо большое. Действительно, низкие процентные ставки по ипотеке там за рубежом, но там сама недвижимость дороже в силу того, что очень дорого стоит труд, да, говорит наш слушатель. Может, государству нужно было у застройщиков выкупить квартиры, а потом под 6,5 продавать молодым семьям, пишет Борисовна. Борисовна, вы бы знали, что происходит, когда государство должно купить и что-то продать. Вот я вам могу рассказать очень интересные истории, которые, например, связаны с, так скажем, социальной сферой и социальными службами, да, когда они должны купить. Вы знаете, у нас сироты должны быть обеспечены жильем по закону. Если сирота, должен быть обеспечен жильем. И вот какие роскошные перипетии, там привязка к местности есть, понимаете, идиотская абсолютно, как по мне, вот, какие перипетии начинаются. Нравится, не нравится, плохо, хорошо, подходящий дом, неподходящий, купили в доме, дом оказался аварийным. И вот это вот все геморрой такой, что мама родная, скоро у нас не будет ни одного чиновника. И я не имею в виду, вот вы сейчас сразу, ой, ни одного чиновника, бедные чиновники, вообще скорежат. Слушайте, чиновники есть очень маленькие, и с маленькими зарплатами, они сидят в маленьких городах и в маленьких районах, ничего нет. У них есть только начальник, который бьет им по башке палкой. И человек, который на них везде жалуется, ходит. Все, у них ничего нет. И вот эти чиновники, их просто не будет. Туда никто уже никогда не пойдет, потому что это не власть никакая, это слуги просто. Вот именно слуги, рабы такие, которые должны выполнять какие-то указания. Вечно. Просто не пойдет туда никто. Значит, и я-то как считаю? Прям вот сертификат в руки и пошел. Вот только так вот, сертификат в руки и пошел. На! Не надо государству, не надо там покупать, продавать. Вот это все, это проблемы, это говорит, никому не нужно. Сертификат, на, пошел. С ипотекой прямо жестко, правильно сказал человек, закрутить гайки тем, кто продает недвижимость. Устаканить цены. Но тогда получается, что у нас такой вот, как это, искусственная регуляция рынка, да, неестественная. Ну, видимо, без искусственной мы никак не можем, а искусственная регуляция рынка, ну, известно. Берешь паяльник, приходишь к человеку, говоришь, нет, слишком дорого, да, ну, вот и это вот искусственная регуляция рынка. Без паяльника никто не понимает, ну, не знаю почему. Ой, а так спрос повысился, пойду цены повышу. Это помощь в ковидные времена строительной сфере и людям. Это помощь, придурки, чтобы ваша дурацкая строительная отрасль не загнулась. Это помощь вам, помощь. Это сделали так, чтобы люди достали деньги и вам в руки их принесли. А вы что делаете? Куда идете-то, ё-моё? Что потом-то будет? А, ладно. Не дурацкая, конечно, строительная сфера. Строительная сфера очень нужная сфера. Ну, вот это вот торгаши эти, которые возникают везде, непонятно, что творящие. Ну, хотя тоже понятно, что они творят. Глупцы, берите землю, хотя бы 3 сотки. И ляма за 4 постройте себе дом на 150 квадратов. Раза в 3 больше, чем ваша квартира, пишет Александр. Да нужен нам этот дом ваш в 3 раза больше квартиры, из которого добираться в 10 раз дольше. Вот кому он нужен, скажите? Вот на старости лет там жить, если только. А так вот, представляю, каждое утро вставать и 3 часа туда, 3 часа обратно. Вот как хорошо. Ну, что это за совет у вас горожанам построить дом? Вот, ну, честно, если у человека работа в городе, какой это совет вообще? Ну, нет, я с вами не согласен вовсе. Прорабы сразу стали ездить на машинах в 3 лимона, пишет Михаил. Да, красивая жизнь началась опять. Вот и beautiful life. Да очень просто все это регулируется. Если квартира покупается ипотеки, то застройщик не имеет права поднимать цену выше определенной планки, пишет Чели. Это как? Вот как? Слишком часто об одном и том же, пишет Дред. Да, действительно, Дред, о вас, например, да? Значит, объясняю всем тем, кому кажется, что мы слишком часто говорим об одном и том же. Я слушал всех, я смотрел все, я все вообще, что можно было, читал из наших СМИ. Все всегда говорят об одном и том же. Некоторые упорото рассказывают нам о проблемах тех, кого где задержали, на каких митингах. Другие нам рассказывают все время про Украину, третьи еще что-то рассказывают. Значит, я считаю, что проблема наших экономических взаимоотношений в нашей внутри в стране – это сложная проблема, которая требует решения. Это проблема взаимоотношений между нами. И считаю, что нам нужно двигаться вперед в этом вопросе. Это важный вопрос. Вы можете ковыряться в носу, вы можете рассказывать про новые треки Билли Айлиш, вы можете восхищаться какими-то идиотами, которые поют на Евровидении, или хорошими людьми, которые поют на Евровидении. Это вообще ничего не решает, это ноль полный, это ничего не значит для нас. А вот эти вещи значат для нас, это важная тема, по ней вообще надо говорить постоянно. Вообще только о ней и говорить, а не о каком-нибудь придурке, которого где-то задержали с каким-то транспарантом, и он сидел в автозаке и фотографировался. Вонючую кучу на этого придурка вместе со всеми его фотографиями и соцсетями. Без разницы мне, где его там задержали или не задержали. Вот его завтра волки съедят, мне все равно. Проблема в другом. Есть экономические взаимоотношения в стране, и эти экономические взаимоотношения, они распространяются на всех. От этих взаимоотношений внутри нашей страны зависит жизнь каждого, качество жизни каждого. Вот об этом интересно говорить, уж извините. Потому что это, от этого зависит жизнь наших детей, качество ее жизни, наших стариков, родителей, наша персональная жизнь, ну вот. А где-то что-то, кто-то там в интернете, что-то, да плевать мне на них, на всех. Пфу, завтра не будет, ничего не изменится вообще. Новые появятся такие же, будут бегать с голыми жопами по Красной площади. Ну и бежал же вот недавно художник с голой жопой по Красной площади. Вот что изменилось в нашей жизни от этого прекрасного художника? Вот ничего. Не продадут его жопу через 300 лет дороже, потому что не сохранится она столько лет. Правильно? Только картину можно. Вот Леонардо да Винчи вещи делал. Все, 9.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем доброе утро. Аргументы и факты. Интервью Роя Медведева. Он говорит, никаких репрессий сегодня в России нет. Геноцвали поздно пить боржоми. Как живет Грузия без российских туристов, можете посмотреть. Московская резня 1611 года. Как впервые была сказана фраза «шапками». Закидаем. Это все аргументы и факты, а мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Думаешь, если тебя завтра волки сожрут, Москва и область сильно переживать будут? Таких море, пишет 72-й. 72-й настолько тупой, что не может понять одной простой вещи. Я не говорил, что я особо ценен. Я говорю, что говорить о неценных вещах — это глупо. Собственно говоря, 72-й, весь ваш пример обо мне — это и есть тупость. Я объясню почему. Потому что вы потратили время на меня, а надо на идею. Но вы не можете этого понять, потому что вы вот такой вот человек. Туповатенький. Ну что поделать, ну туповатенький. Ну такое тоже бывает, сестра. Почему власть тогда не может это отрегулировать? Власть от слова «владеть», в том числе и ситуации, пишет Анна. Анна, я похож на власть? Скажите, я власть? Нет, спросите у власти, почему это не получается отрегулировать. У меня как можно спросить, почему это не получается отрегулировать? Я не знаю, почему у власти не получается это отрегулировать. Я только вижу, что я не, ну, просто не понимаю, что происходит у нас на рынке этой недвижимости роскошной. Или авторынке, или на других рынках. Это что такое происходит? Я вот и хочу узнать, долго у нас будут люди, некоторые, наживаться на льготных вещах? Вот долго они будут себе карман это набивать? Какой был смысл тогда вводить эти льготы, помогать, если это все сожрано вот этим роскошным рынком? И кто-то себе просто карманы набил посильнее, потуже, и все. Ну, классно, поздравляю. Так-то, думаю, много людей будут переживать. Не ходи к волкам, пишет Калибгон. Да пофиг, Калибгон, все забываются, все пройдет, и это пройдет. Все суета-сует и томление духа. Я это прекрасно понимаю. Я не понимаю только одного, почему некоторые этого не понимают. Но некоторые все-таки до упора это не понимают. Вот удивительные они такие люди, понимаете? Обо всем, чем угодно, но только не о том, что важно. Вот обо всем. Вот натурально. Вот. А вот видел, ну, свежий анекдот. Пошел ты со своим анекдотом. Пошел ты, твой анекдот. Будь проклят. Ты, твой анекдот и все твое восприятие мира. Тьфу на тебя, тьфу, невозможно. Ты посмотри вокруг. Были бы у тебя 2 миллиарда, ты купил бы апартаменты в Сити? Если бы у меня было всего 2 миллиарда, я бы, конечно, на все деньги никакие апартаменты не покупал. Если бы для меня 2 миллиарда были пылью, я бы себе купил вполне себе хоть апартамент, хоть что. Какая разница, я просто вложил 2 миллиарда в недвижимость, это называется. Объяснил? Объяснил. Спасибо большое. Власть представляет и защищает интересы господствующего класса, тех же застройщиков. Застройщики у нас господствующий класс. Кирилл, ну и серьезно, у нас господствующий класс застройщики, что вы говорите? Что вы прикидываетесь? Я вам уже 3 раза написал, все цены растут из-за падения рубля, пишет Димока. Сейчас, Димока, вы вообще не можете анализировать, что ли? Написали вы мне. Вы мне хоть 10 раз напишите. Ну вы же чушь пишете. 3 раза написали, чушь. Где падение рубля-то у нас, например, с весны? Сильно упал рубль у нас с весны? Скажите мне, пожалуйста. Вот прям с прошлой весны. Сильно у нас рубль-то упал? Да на месте он находится, этот рубль. Ничего с ним не происходит. А недвижимость подорожала на 20%. На 10, на 20, на 5, на 15. Почему? Откройте, ну, хоть один ресурс где-нибудь, ну, посмотрите, ну, хоть одну новость прочитайте. Вам каждый специалист в лоб лепит, говорит. Послушайте, он говорит, послушайте, это все из-за того, что у нас льготная ипотека вдруг воспринялась людьми, торгующими недвижимостью, как возможность заработать и накрутить цены. Это перегретый рынок искусственно торгашами. Я 3 раза написал, стоит рубль. Напишите 10 раз, 20, 40 напишите, 150 раз. Не мог, ну вы не правы. Вот в чем прикол. С недвижкой нормально, нахлобучили. В одном и том же ЖК брал 2 однушки, пишет Змей Злой. Вторичка, первую в 2018, вторую сейчас. Разница в плюс 35 тысяч в пересчете на квадратный метр. Ну вот.
Таков рынок, пишет ДДТшник. Таков рынок. Спрос рождает предложение. Если дают льготы, спрос растет. Соответственно, застройщик подстраивается под спрос рублем. Поддерживать надо не льготной, на покупке жилья, это точно. Да, ДДТшник, да. И теперь все. Теперь непонятно, что делать, правильно?
Окей, причину выяснили. Как будем бороться, пишет Деко. Мы с вами, я, вы, никак. Мы, у нас нет рычагов для того, чтобы с этим бороться. Мы можем только вас звать. Правильно? У вас есть какой-то рычаг? Вы можете повлиять на застройщиков? Вряд ли, да? Вы можете повлиять на продавцов, которые оборзели совсем в край и кровь пьют человеческую? Можете? Нет, не можете. И я не могу. Что мне, ходить и угрожать им или что? Ах вы! Эх вы, застройщики! Вот так вот мне делать. Что это изменит? Ну, я думаю, что им будет весело сейчас это слушать просто и все. Я думаю, что им и так весело. Они так вот черную икру берут, намазывают сейчас и... Давай, Гудошников, давай! Ой-ой-ой! Смотри, как его корежит! Да? Приятного аппетита, дорогие друзья, приятного аппетита. Ну, точно, они сейчас намазывают этот на бутерброд икру. Ох, давай еще нас поругай. И я там, застройщики, да, продавцы, они, да, уф, класс. Да, ну, я понимаю, я понимаю. Где же ваша совесть, я говорю? Они... Совесть! Ну, да. Идет процесс обесценивания денег к различным товарным группам и к сырью. Так сдувают пузырь наличности в мире, пишет Игорь. Я могу сточиться в ноль на нескольких работах, чтобы оплатить первый взнос и взять ипотеку. Жаль, что цены вырастут опять, пишет Деко. Правильно, Деко? Жаль. Бесполезно. 7373948. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Если позволите, я Галина, я риэлтор с весьма солидным стажем.
Я надеюсь, внести... черный риэлтор?
Нет, белый.
Белый риэлтор.
Да.
Что происходит?
Происходит следующее. Появилась льготная ипотека. Ипотека – это дополнительные деньги. То есть, когда была ипотека обычная, та, к которой люди уже привыкли, ну, спрос выровнялся. Сейчас появились дополнительные деньги. Угу. Дополнительные деньги – это дополнительный спрос. Спрос всегда рождает предложение. И, соответственно, всегда в этом случае рынок поднимает цену. То есть это как весна приходит после зимы. Или когда после лета приходит осень.
Ничего я все-таки хотел бы сказать одну вещь.
Я, извините, закончу.
Вы закончите.
Итак,
да.
Я ничего против ипотеки не имею. Я понимаю, что это самый лучший способ дисциплинировать людей. Потому что даже самые молодые люди, инфантильные, безумно... Когда они взяли ипотеку, они вынуждены будут работать и не ходить на митинги. Они будут обязаны, потому что иначе их уволят. Просто
нет.
И платить ипотеку будет нечем. Но
я с вами не согласен, но договоритесь.
Я закончу. Но сейчас я вам говорю совершенно профессионально. Сейчас просто водопад залоговых квартир. Люди набрали льготные ипотеки, с которой они справиться не могут. Они не могут. И сейчас огромное количество залоговых квартир выбрасывается на рынок, но когда большое предложение квартир, цены падают. Поэтому завтрашний день, это точно так же, как после весны наступит лето, после вот этого подъема цен, который был
будет
вызван
падение.
Стоком денег, падение абсолютно...
Я жду его, сколько можно уже. Спасибо большое вам. Спасибо. Единственное, что... Да, спасибо. Я сейчас, я понимаю, в каком-то смысле наступлю вам... Куда? Ну, никуда я вам не наступлю. Наступлю на ипотеку. Вот давайте так. Значит, я не считаю, что ипотека – это способ дисциплинировать людей, и они тогда будут ходить или не ходить куда-то, митинги, не митинги, им надо будет работать. Есть единственный способ дисциплинировать человека – это человеку надо работать над собой. Все, точка. Не надо себя дисциплинировать ипотеками, кредитами и прочим. Дисциплинируйте себя, в принципе, сами, по себе. Понимаете, о чем говорю?
Вот сейчас я в тюрьму сяду, и тогда-то я и заправлять кровать начну.
Ну, вот такая логика с ипотекой, понимаете, да?
Вот возьму ипотеку, тогда-то и перестану тратить деньги. Не пойми на что.
Не надо их просто тратить, не пойми на что. Дисциплина, самодисциплина. Себя дисциплинируйте. Задавайте себе вопросы, надо, не надо, что вам нужно, что вам не нужно, где избыточность, что-то, не, ну, абсолютно баловство какое-то, где а где нужная вам вещь, например. Правильно? Я понимаю, что все мы посмотрели красивые фильмы о миллиардерах, миллионерах, нам это все показали в кино, и мы все считаем, что мы так должны жить. Жизнь в голливудских фильмах и жизнь реальная сильно отличаются. В голливудских фильмах в Джеймса Бонда с 5 метров не попадают из Калашникова. В жизни от него бы осталась кучка мяса. Все. Поед ему. Ваша жизнь в ваших руках. Вы ответственны за нее. Ваша дисциплина – это ваша дисциплина. Вы должны сами себя делать людьми. Вы сами из себя создаете того, кем вы хотите быть. Ни ипотека этого не сделает, ни школа, ни еще что-то. Дисциплина, она рождается изнутри. Из-за понимания, что если ее не будет, ничего вы не добьетесь и будете никем. Все, ну не будет ничего. Есть только по чистой случайности. Но если человеку что-то приходит по чистой случайности, оно также чисто случайно у него из рук улетает куда-то. Ну, либо застрелится этот человек, либо от наркотиков что-то с ним произойдет, либо еще что-нибудь сбомжуется. Ну, это вот как выигрыш в лотерею. Никому не пожелаешь выигрыша в лотерею, потому что, скорее всего, это конец жизни человеческой. Вот мне можно пожелать, я точно с ума не сойду. Шучу. Работайте над собой, нытики, плакса, плакса, 3 копейки вакса, пишет Д. Какой же ко всему это имеет отношение рынок недвижимости, пишет Надя. Дима, дама, которая только что звонила, права, пишет Ауслендер. Да, она права. абсолютно права с точки зрения рынка. Но та льгота, которая нам давалась на недвижимость, она давалась не для того, чтобы с точки зрения рынка что-то происходило. Она давалась для того, чтобы помочь в сложные времена отрасли, спасти ее, чтобы она не загнулась, понимаете? Чтобы все эти замечательные люди, которые нам вот накручивают сейчас цены, не ходили бы с голой задницей, ой, простите, опять я начал говорить про это, не спали бы в коробке из-под холодильника, понимаете, и не чистили зубы водой из лужи, чтобы у них были деньги, чтобы их профессия не исчезла вообще, чтобы у них хоть что-то было, чтобы они не начали есть друг друга, все голодные. Вот о чем идет разговор. Спасти отрасль. Отрасль спасли. Отрасль отблагодарила свой народ и правительство. Говорит, очень хорошо, мы будем жить по законам рынка. По законам рынка, дорогие друзья. Ваша отрасль бы не выжила, если бы государство не приняло решение ввести льготную ипотеку, и люди не понесли бы честно заработанные накопленные. Не было бы вашей отрасли. Нигде бы вы были. Строители бы ваши разбежались. Границу бы штурмовали. Нет? Да, я прав. Я прав. Эй, Гудошников опять прав. Сам для себя, по крайней мере. Ну а что? О чем вы? Вот новость. У Пузовой новый роман, пишет Игорь В. Книга или мужик? Что имеется в виду? Нет, она опять не права. Те, кого банк отобрал квартиры, им и терять-то особо нечего, пишет Михаил. Если это была помощь для бизнеса, тогда все удалось, пишет Чели. Да. Они это поняли, когда, значит, предметно. Это не просто помощь они решили. Это чисто куш. И мы его нормально сорвем. Вообще, вот так вот. И все, и пошли. Там что-то, какие песни сейчас модные? «Черные глаза» тоже не модные, правильно? Какие сейчас песни модные? Вот этот вот казахский диджей-то. 4,5 миллиона с одного трека заработал долларов. Ну найди, ну что ты вот подперся, сидишь. Ну отвлекись, ну найди эту песню нам. Что? Который, господи, ты ж звукорежиссер, не я ж. Грэмми, казах, парень, диджей, песню его найди. Вот эту вот песню. Скриптонит, Кадиллак, мне говорят. Да не знаю. Лепс, я счастливый как никто. Любимка, пишет Никита. Иманбек, Иманбек его зовут. Иманбек, давай, включи нам. Давай, Иманбека включай. Ау! Послушаем Иманбека, нормально. А вот оно, по-моему, вот же. Или это дурацкий какой-то блогер очередной. Нет, это нам не нужен, нам нужен Иманбек. Во, да, врубай. Нормально. Ау! Нормально. Ой. Ой, ладно, молодец. Ой, наш парень молодец. Это на казахском песня, пишет Андрей. Это не песня, это ремикс песни. Ну ладно, не имейте в виду вот это вот, что вы говорите там. Надеюсь, я не подвел сейчас в этой формулировке своего земляка Виктора Степановича Черномырдина. Спонсор музыкальной паузы — казахская музыкальная школа номер 5, пишет Владимир. Там весь смысл в проигрыше, а вы все время раньше выключаете. Да ну, серьезно? Мотай на проигрыш. Туда-сюда сделай, братан. Давай. Да, нормально. Да нет, ты что такого? А, ну нормально, да. Нормально. Было нормально, да? Да он просто фанат ее, пишет Андрей. Смесь Тиеста, Хаски и Нирваны. Движение, ну это пишет слушатель. Движение в сторону качественных изменений начинается тогда, когда у человека сформировано состояние внутреннего ада. Извини, пишет 21-й. На самом деле, Наверное, да. Вообще сложно, когда ты в комфорте, искать какую-то возможность для не реализации, а к самосовершенствованию. Ну, то есть у тебя все есть. Поэтому всегда хороши истории о том, как я жил в гараже, ел, мясо кошек. Вот, потом я долго бегал по улице, потом я нашел кроссовки, снял их с трупа, надел на себя и стал бегать еще быстрее. Потом еще на одном трупе я нашел спортивные штаны, потом один бомж дал мне куртку, и я смог бегать зимой, потом я и бегал, бегал, и бил руками по стенам, потом я вдруг нашел грушу, по которой можно бить, и бил каждый день в эту грушу, и стал сам, вот это вот, ну, естественно, эти истории, они всегда лучше. Моя мама приносила нам всего лишь там, 300 граммов хлеба, вот, на год, и мы всей семьей, а нас живет 28 человек в семье, братья и сестры, имена которых я не могу запомнить и уже давно забыл. Мы все вместе ели этот хлеб по очереди.
Правильно или неправильно? Это что, история Лапенко пишет злой.
Несправедливо. Надо для слушателей объяснить с фамилией ведущего также фамилию звукорежиссера. Илья Пинскер, что-то объяснять. Собственные персоны.
Группа Турбина Туриста пишет Трифит. И одну спичку вдоль и на части резали, чтобы костер разводить, пишет Гном.
Да, но все равно они разводили этот костер, потому что эта спичка могла понадобиться для отопления здания, в котором мы жили. Но, к сожалению, в этом здании не было стен, потолка и пола. По сути, это здание было просто на улице, но его не было. Мы лежали на земле, прямо на асфальте. Когда отец приходил с работы, которой у него не было, глаза матери наполнялись слезами, но у нее не было глаз, поэтому слезы выливались прямо сразу на пол. Но мы смогли и преодолели это. Вот эта история, да, история из разряда «А, все было хорошо, мы вообще нормально жили, папа богатый, мама богатая, все красиво». Ну вот, все... А, погоди, нет, нормально, надо перестроиться в другое. «Все красиво, мама, папа богатые, я... звезда». И сочно, мощно. Сочно, мощно. Вот все сделал в жизни. Сам и добился этого, да?
Разве купить квартиру по льготной ипотеке по старой цене и через полгода продать залоговую квартиру уже по завышенной цене, это так работает, пишет Заяц?
Заяц, если по завышенной, то будут проблемы, насколько я понимаю.
Потому что есть налог. Другое дело, что можно каким-то образом, видимо, не прописывать всю цену в договоре.
Да. Ну, это хитрые такие есть люди. Вот. А когда говорят «в договоре полная цена», это значит, вот он, единственный честный человек на всем рынке. Он говорит, вот как есть, так и продаю, так и запишем в договоре. Все-таки, да ладно, серьезно, да? И тут же, ох, ничего себе, единственный человек, который не...
Сейчас нормально, здесь делишками перекинешься, все нормально. Делишки мутятся, ловышка крутится, все путем. Все путем. Все четко, все идет по плану, как говорится.
Налог заплати, и нет проблем, пишет Калибгон Саша. Ну да, естественно, заплати налоги и живи спокойно. Все мы помним эту рекламу из 90-х, где мужик включает и выключает лампочку. А сзади жена обеспокоенная, вот. А он не проявляет к ней интереса, естественно. Потому что он вот спать не может, налоги хочет заплатить. Ну, в смысле, как же вот так вот он это все скрыл?
Интересно вас сравнивать, естественно, здесь и пушистого на телеканале «Звезда». Не пушистого, а внимательного. Просто здесь я, конечно же, шалю, а там я внимательно слушаю и веду серьезный разговор. Ну, здесь он не менее серьезный, на самом деле, как бы вам не казалось. Просто мне нравится вас с утра повеселить. Think about it. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, как вас
зовут?
Да,
Александр зовут.
Пожалуйста.
Бывший казах, бывший казахстанец, теперь россиянин.
Все. Все, вы уже в зале славы нашей радиостанции, пожалуйста.
А Атырау рулит.
Да, точно.
Да. Смотрите, вчера, в общем, ну, в продолжение разговора, вчера посмотрел фильм «Батя». Угу. Вот реально, как будто окунулся вот в то время, и вот реально не доедали, реально все это было. Помню, как за хлебом стоял, меня чуть не убили маленького, да, то есть, ну... было много всего.
А трудно это сейчас объяснить, так скажем, совсем молодым? У них такого не было? Сейчас изобилие такое всякой фигни ненужной.
Вот я клянусь, я прихожу покупать очередную игрушку сыну в магазин, и он мне говорит, да, а вот это, я ему объясняю, что у меня одна была, и та прибитая к полу, да, он не понимает этого.
И пола не было, да, я понимаю.
Да, а сейчас у него сам ездит мотоцикл, сама ездит машина, рули как хочешь, я вообще, если бы у меня такое в детстве было, я бы, наверное, от счастья просто умер.
Да, да. Я тоже вот так думаю. Я сейчас смотрю, какие есть развлечения у детей. Так классно. При том, что наши родители, смотря на наши развлечения, говорили, ох ты, вот если бы у нас так было. Что же было тогда у них? Я даже боюсь предположить. Вообще, наверное, ничего.
А что же будет через поколение, я боюсь.
Я тоже не знаю. Не знаю. Сразу родился и в ванну с шампанским, а там девочки, развлечения. Ну, все такое. Я так это вижу, все. Других вариантов нет. Спасибо большое. И сразу в ТикТок. Родился сразу в ТикТок, в топ. Сразу. И все. И все его знают. Спасибо. «Привет Гурьевским», пишет Сергей. «Ложка дегтя, все эти волшебные игрушки сделаны в Китае», пишет мастер. Ну, кстати, вот недавно я видел игрушку, которую делают прямо в России, прямо женщина, у нее отдельное производство, и она может сделать любую игрушку, какую вы захотите. Например, ваш ребенок может нарисовать чудище какое-нибудь, а она сделает это чудище, представляете? Я так удивился, и так здорово получается. Я не знаю, кто это, где это и как это, мне просто показали игрушку. Мне так понравилось. То есть вот ребенок рисует какие-то каляки-маляки, а человек шьет игрушку, как вот она нарисована. И они, во-первых, очень смешные, эти игрушки. Страшно уродливые прям. Ну, жуть. Но детям-то как? Представляете, классно вот оживает игрушка, которую они нарисовали. Ну, это уже, мне кажется, не просто предмет. В этом есть душа самого ребенка. Правда, как это потом выкидывать, или если собака сожрет, вот это беда. Я бы не привязывался ни к чему, кроме новостей. Потому что сейчас новости, а после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, пятница, март, день 19-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 88,42, доллар 74,17, нефть Brent 62. Попадала нефть? Попадает. 62,86 и пара биткоин-доллар 58,236 долларов. Все изменилось. В общем, 58 тысяч долларов. За один биткоин, естественно. Плюс-минус там, братан. Туда-сюда. Договоримся. Что вы знаете о том, что такое дать слово и выполнить свое обещание? Что вы знаете о том, что это такое вообще? Кто-нибудь из вас вообще понимает ценность обещания? В Чувашии школьник спрыгнул с 25-го этажа. Пятиклассник выжил благодаря тому, что упал на газель. Он сейчас под усиленным наблюдением врачей. Вот. Состояние стабильное, семья благополучная, родители работают, ребенок есть, который еще один младший, семья интересовалась учебой ребенка, тревожного состояния не было, вопросов к ребенку со стороны образовательной организации тоже не было, следствие ведется. Но, тем не менее, парень написал. Он совершит действие, потому что я Андрею сказал, что если ты поженишься с Соней, то я, значит, сделаю это. И он не поверил в мои слова и посчитал это шуткой. А я дал слово пацана. Слово пацана. Я вдруг вспомнил школьные годы чудесные со словами пацана. Если без шуток. Без юмора, без всякого. Это какое такое слово пацана? Я помню, я это все помню. Вы это все прекрасно помните в школе, все эти слова пацана, слово пацана дал, кинул пацана, значит, туда-то на. Вот это вот все, конечно. А, ну, вообще, это ауешная история-то. Так, нет? Парашют-то забыл, пишет Григорий. Не, ну, вообще, так-то в целом повезло получается. Ну, тем не менее. Я-то думал, что уже такие вещи, они должны бы были уйти в историю. А нет, оказывается, вот ничего не отличается. Что я? Когда там я в школе-то учился-то? Ой, я уже не помню, сколько это лет назад было. Очень много лет назад, как мне кажется. Что сейчас, одинаково, да? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро, Борис Москва.
Да, пожалуйста, Борис.
Ну, история, конечно, страшная, вот, но, в общем-то, знаете, как я в последнее время говорю, то, что мальчик не погиб в первые 50 лет жизни, это случайности и стечение обстоятельств.
Да, ну вот это слово пацана.
Вы знаете, ну, давайте немножко расширим, да, наверное, вот не слово пацана, а вот, к примеру, присяга, да, значит, и так далее. То есть для многих же тоже это пустой звук, да, ну, мало ли там, когда-то что-то сказал.
Ну,
а тем не менее, какие были трагедии, да, там, в связи с революцией, да, значит, то есть офицеры, которые не разделяли, допустим, да, значит, ценности царского режима, да, и готовы были перейти, какие у них были муки, да, что они давали присягу именно тому режиму и не могут служить большевикам, как минимум, ну, да, поэтому, да, там, офицеры, там, Черноморского флота, да, значит, которые из-под Украины, значит, переходили или не переходили. Это же, ну, по большому счету, это, конечно, не из той же серии, но это из серии честного слова.
Ну, в общем, да, честное слово. Я тебе гарантирую.
У нормального человека это огромная трагедия, всегда честное слово.
Угу. О, поэтому лучше
просто
лучше
другой дело, что пацан, он еще, извините за выражение, пока еще просто ненормальный человек.
А, ну он еще пока маленький просто, он не соображает,
да,
вообще.
Да, он пока еще глупый, но понятие-то у него уже правильное.
Угу. Я понял, то есть он вот так вот сказал, сделал. Честный я, вот примерно. Но просто он не понимает, где это надо говорить, где это не надо говорить, где стоит давать какие-то слова, где не стоит давать никаких слов. Но лучше тогда никаких слов нигде не давать и ничего нигде никогда не гарантировать. Мне кажется, это самый выгодный выход из этой ситуации. Возможно. Добавляйте всегда слово «возможно». Возможно, при определенном стечении обстоятельств и объективных факторов, и необъективных тоже, случится вот это. А возможно и нет. Вот, не могу сейчас гарантировать со стопроцентной вероятностью. В ближайшее время мы рассмотрим все возможные варианты развития событий. Ну и все такое. Надо научить детей врать нормально. Серьезно. Серьезно. Иначе они вот это, честное слово, и пошел. Слово пацана. У нас тоже все эти слова пацана были. Тоже из-за этих слов пацана какие-то совершенно странные вещи происходили в школе там. В какие только странные передряги некоторые из моих там друзей не попадали с этими всеми словами пацана. Следить за словами — это следующий, конечно, уровень, пишет Панк 13-й. Как когда в юные годы начал работать, быстро научился говорить «возможно», иначе сядут на шею, пишет ДДТшник. Да-да-да, возможно, мы посмотрим. Давайте рассмотрим этот вариант. Да, интересно, интересно, здорово. Ну только нет, да, 100%, конечно, а если нет, то тогда я прыгну. Ну, тогда, видимо, и прыгнешь, скорее всего, потому что обстоятельства могут измениться, но бывает еще и хуже. Обстоятельства могут специально изменить под такие, чтобы они никак не совпадали с твоим словом. И сказать тебе, ну, вот видишь, обстоятельства так сложились, что вот тебе вот прямая дорога вперед, и ты идешь. Почему судьба так несправедливо со мной? Ну, потому что ты вот, наверное, не такой хитрый, как все остальные. А надо быть это хитрым, с хитрецой надо быть. С хитрецой это неплохо. Не обязательно быть подлым, но с хитрецой, с хитриночкой. Ну, немножечко, слегка. Да, так-то оно так, да трошечки же не так. Ну, слегка. У подростков все обострено, а он не может терять лицо, он верит в честь и достоинство, пишет Игорь. Да, только надо объяснить, что не перед теми людьми он лицо держит. И, потому что эти люди сами не понимают, что такое честь, достоинство, в общем, и прочее. «Надо вовремя себя снять ответственность», пишет Андрей. «Пацан хозяин своему слову, слово дал, слово взял», пишет АК. «Опаздывать на стрелку нельзя было, а то Динамо», пишет Григорий. Ох, эти стрелки все тоже. Вечные разговоры. А ты, короче, попонять, кто, чё, как. Ну, я уже не помню, кстати, как это разговоры велись. Но велись они активно и практически постоянно. Вот это. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Да, ну, знаете, ну, вот это спекуляция была со стороны этого пацана.
Спекуляция?
Сказал, если там кто-то женится, да, на ком-то, да?
Ага.
То он тогда спрыгнет. Ну, чисто говоря, спекуляция. И потом он, вот, слава богу, он выжил, да? Но потом он так и будет спекулировать... своим словом.
Но он, скорее всего, все-таки изменит этаж 25-го на 1-й, я думаю, постепенно. Все-таки.
Ну, я, дай бог, я все будет думать потом.
Да, это было бы неплохо. Да, это спекуляция, да, есть люди, которые спекулируют такими вещами, там, если ты уйдешь от меня, то я, и не будем перечислять, да, вот эти всякие вещи, то, я сё, я пятое, я десятое. Че, ну, есть такие люди. Ну, есть, конечно, есть вот это вот. Если ты там, то я, если ты меня, так не доставайся же ты никому, вот это вот. Ай, да, это проблема, это, конечно, проблема. Об этом пишет обычно литература, поэтому я и говорю, литература обычно не пишет о жизни. Литература никак не связана с жизнью людей нормальных, вы обратили внимание? То есть, если вы не наркоман, не проститутка, не изменяете мужу, не изменяете жене, не ходите в публичные дома, не пьете, не участвуете в военных действиях, если вы просто ходите на работу и возвращаетесь с работы, а дома у вас дети, они все прилежные, хорошо учатся, вы сидите за столом, едите, потом ложитесь спать, потом в следующий день идете на работу, и с детьми все хорошо, про вас никогда не напишут книгу и не снимут фильм, потому что... А что тут снимать, а что тут писать? Поэтому литература и кинематограф художественный, во всяком случае, он, конечно же, вообще не соответствует никаким, на самом деле, хорошим представлениям о жизни. Ну, только в виде хэппи-энда в конце это может быть показано, и то опять это будет гипертрофировано. Это всегда про боль, слезы, пытки и какие-то мучения человеческие, если не физические, то духовные, преодоление препятствий каких-то. Хоть раз бы кто снял фильм про человека, у которого все нормально вообще. Все нормально, идти никуда не надо, никто никуда не нападает, ничего не теряет он, нигде ничего не добивается. Вот у него телевизор, он спокойно его смотрит. Он не раскаивается по тому поводу, что он смотрит телевизор или слушает радио. Его не терзают душевные какие-то муки, он не ходит к психологу. У него нет врага, у него нет друзей каких-то, которым надо помочь. Вообще ничего не происходит. Все, попил чай, поел яишенки, сходил погулял с собакой. С собакой все хорошо, она не болеет, у нее не рак, у нее нет никаких проблем. Катаракта ее не донимает. Ну, короче, все хорошо, даже глистов у собаки нет, все хорошо. Он выходит на улицу, он не споткнулся, он не упал, он не сломал ногу, на него не напали бандиты, он просто прошелся по аллее, по какой-нибудь там, она абсолютно чистая, все хорошо, счастливые дети, ну, где-то, может быть, не очень счастливые, но просто вот люди, как люди, все гуляют тихо, спокойно, купил мороженое, съел мороженое, не подавился, не умер, не застудил горло, все хорошо. Вот кто хоть раз такое где-то писал или... Ну нет, никогда никто. Это моя идея, если кто-то из вас обладает литературным или кинематографическим талантом, имейте в виду, укажите потом. Автор идеи Гудошников. Хорошо? Договорились? Мне денег не надо, просто автор идеи. Если будете брать, ну, укажите. Мне будет очень приятно. Спасибо большое, дорогие друзья. Форест Гамп, пишет Евгений. Кстати, опять они все украли до меня, до того, как я это придумал. Но все равно Форест Гамп, он был немножко болезненный, да, человек, там болезнь была, все-таки вот эта вот проблема какая-то, вы сами понимаете. Но в целом, да, да. Это фильм «Крестный отец», пишет Григорий. Прям там стреляют, убивают, давятся, умирают. Ну нет, не подходит. Ну, советские фильмы такие были, пишет Панк 13. Ну, в принципе, фильм «Иду шагаю по Москве», когда «А я иду шагаю по Москве». Ну, в принципе, да, а чего нет-то? Да, что-то прошел, что-то дождик, мороженое поел, с полицейским поговорил, ну, в смысле, с милиционером. Что-то там встретил кого-то, погулял. Никто никого не убил, никто не пострелял никуда. Ой, можно я чайку отхлебну? Так у нас комфортно вот в психологическом смысле в эфире. Так у нас прямо это такое, такое тепло на душе. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я знаю такой рассказ.
Рассказывайте.
Честное слово, так и называется. Аркадий Гайдар, автор.
Да?
Рассказ о том, как рядом с созревающим пацаном должен быть человек рядом, который поможет его честное слово конвертировать во что-то реальное и при этом не дать пацану потерять лицо.
Ну, понятно, понятно. Но вы немножко о другом. Я думаю, мы уже просто дальше мысли ушли, но вы правильно нас возвращаете к теме. То есть должен быть человек, который объяснит, где и кому какое честное слово нужно давать или не давать, и как быть честным, а не марионеткой в чьих-то руках. Правильно? Чтобы тебя не ловили. Да. Спасибо большое за подсказку. Покровские ворота, пишет Red Fox. Честное слово, рассказ Пантелеева, единственное, говорит Светлана. Тепленький он был. Форест, пишет Близ Шенли. Даже из поедания яишенки можно сделать драму. Белок съест, а желтком подавится, пишет Борис. Ну да, можно. Ну, об обычных людях. Обычные они, почему обычные? Они не экстраординарные. У них ничего не выходит за рамки нормальности. Ничего никто не снимает, никогда не поют песни об этих людях, о жизнях этих людей. Вы понимаете, что нормальных людей их больше, чем вот этих вот, которые вечно там, летящие вдаль ангелы. Понимаете? Этот парень милости, что просто, кто просто любит жизнь. Вот это, и вот он исчез, и никто не знал, куда теперь мчит его байк. То есть обязательно должен быть какой-нибудь. Ты совсем одна, ты в тупике, в душной неволе. Или там, а, хозяйка, хозяйка. А, луна, луна, одноглазая. Ну вот, ну что, страдания, все время должны быть страдания. Иногда, к слову, страдания добавляют еще и приставку, но она нецензурная, и вот в конечном счете, конечно, она намного лучше отражает действительность, вот эту всю творческую. Страдают, они все страдают, у них серость какая-то, что-то такое какое-то, вот не то. А так вот вообще, если на жизнь посмотреть, вот, что, плохо? Плохо? А... Ну, так, в целом нормально. Ну, в целом нормально. Есть, конечно, минусы. Мы смертны, мы болеем. Родственники наши болеют, они тоже смертны. Но такие минусы, их никуда и не денешь. Сколько не убивайся, значит, по этому поводу не расстраивайся. Так, природа, мы часть природы, это надо не забывать. «Без интриги народ не пойдет», пишет Михалыч. Ой, вы знаете, мне понравился фильм когда-то, он, ну, он, конечно, не такой, как я описываю, но что-то в нем есть. «Самый быстрый индиан». Никто не смотрел. «Индиан» — это марка мотоцикла американского. В общем, она нисколько не менее важная для культуры, чем, ну, культура мотоциклетная, чем тот же самый «Харли Дэвидсон». И вот там мужичок хочет приехать в пустыню, вот это Бонневиль, да, правильно я говорю? И, ну, соляная, по-моему, пустыня. И он хочет там поставить рекорд. И вот он с этим мотоциклом из точки А в точку Б. И в такое все повествование можно, в принципе, вот уснуть, проснуться, потом еще раз уснуть, опять проснуться. И в целом все хорошо, как-то вот так вот. Классный там дедок, пишет Майлз. Да, да, вообще классный фильм. Мне такой нравится. Знаете, со временем стал ценить размеренное повествование в кинематографе. И совершеннейшим образом вот меня стало отталкивать вот эта вот клиповая нарезка в кино. Прям именно клиповая, когда прям пум-пум-пум, вот это все летает. В играх компьютерных то же самое. Когда есть определенная размеренность, когда есть вот эта атмосфера, это круто. Когда ее нет, когда все вот летает, что-то взрывается, вот это все, тьфу, ну, невозможно. Просто глаза начинают уж болеть, и неинтересно, нет никакого кайфа. В этом смысле, как мне кажется, скандинавы, конечно, красавчики, они умеют эту вот атмосферность дать хорошую такую. Какую-то атмосферу простора, что ли, даже это не атмосфера, какой-то простор. Не могу даже описать, какой. Душевный простор, не знаю. Сложно сказать. Ощущение, как когда вот слушаешь Pink Floyd. Pink Floyd слушали когда-нибудь? Вот это вот ощущение. А лучше всего, когда слушаешь Pink Floyd и едешь на машине по трассе. Не очень быстро, ну, типа километров там 90 в час. И вот и Pink Floyd. Как будто бы вот ты, вот машина и... Очень-очень-очень-очень-очень-очень много пространства и свободы какой-то вокруг. Вот какое-то такое ощущение. Вот это вот я люблю. А когда слишком уж все тесно нарезано и прям вот так как-то блокбастерами это все называется, снято, не знаю. Ну, это уже, по-моему, как-то неинтересно. Ненавижу тряску камеры, ни черта непонятно, пишет Майлз. А я полюбил блюз, просто кайфую, пишет Ларек-Парек. Pink Floyd High Hopes, бомба, вообще супер. Но это уже из последних, так скажем, вещей, да? The grass was greener. Когда старые старики поют о том, что трава была зеленее. The grass was greener. The friends surrounded. Что-то там, друзья окружали. Что-то какие-то там бесконечные реки, да? Forever and ever. Ну, песня... Кстати, а почему бы и нет? Сегодня же пятница. Давайте ознакомим людей. Так, сейчас мы вам включим. Спасибо вам за подсказку. Pink Floyd. Сейчас вы кайфанете. Кто за рулем? Кто не за рулем, к окошку подойдите, посмотрите в окно. Будет приятно. Так, High Hopes, да. Ага. Early version. 94-й год. Ну да, это уже поздний. Пинки поздние. Ой, я помню, когда я первый раз эту песню услышал, так она мне понравилась. Причем ее, по-моему, у отца-то не было в коллекции. Вообще, Pink Floyd, мне кажется, больше всего ценят как раз в России. То есть к ним даже так... Молчу. Поскольку мы все-таки не музыкальная радиостанция, я думаю, этого достаточно. Но кайф, согласитесь, кайф. Немножко атмосферы я вам дал. А так, просто запомните, Pink Floyd, High Hopes. Можете послушать и, я думаю, вам понравится. Дэвид Гилмор выступал в поддержку Pussy Riot на западном фестивале и говорил спасибо группе Boombox, пишет Влад. Бывает. Шагаю по Москве, безответная любовь, конфликт влюбленных, правонарушения в парке, социальная драма, пишет Валерий. Можно еще русских гусляров послушать, там вообще невероятные просторы почувствуешь, пишет Финист. Захотелось рвануть куда-то на дальняк, пишет Андрей. Бальзам на душу. Прям такой бальзам сильный у вас, что ли? А так, может быть, тогда мы... Может быть, мы добавим? Ой, а какие картинки там красивые. Клип-то вот этот вот, когда они с тряпками на спине ходят. Длинными такими, как парус у них. Не, ну, да. Не-не-не, классно. Что тут говорить? Классно сделали. И мне кажется, Pink Floyd — это прям такая тема, прямо. Именно почему-то они в русскую душу попали. Такое ощущение, что они попали именно в нашу душу, а не в даже английскую. Я, насколько понимаю, их настолько вот ценят и ставят выше, наверное, всего, чего можно поставить только у нас. Как бы это странно ни звучало. Так, Алан Парсонс и Пинк Флойд — это эталон звучания, шедевры звукорежиссуры, но слушать все-таки надо на нормальной аппаратуре, пишет Буэнавентура. Да бросьте. Вот это начинается, да, у меня должен быть провод, и там золотое напыление, иначе это совершенно не тот звук. Вот это начинается. Проигрыш самое главное. Гилмор там на гуслях играет, пишет Григорий. Learning to fly, говорит, learning to fly, давай. В общем-то, он прав, пишет Андрей. Вы про хорошую аппаратуру. Ну, у нас так вот, какая бы хорошая аппаратура ни была, все-таки, вы же понимаете, вы ловите этот весь звук через FM-диапазон, то есть поэтому все равно будут некоторые моменты, которые нам мешают. Зато это не исключает некой ламповости. Может быть, когда-нибудь надо сделать мне какую-нибудь музыкальную программу и назвать ее там, например, «Слушаем винил». И просто вы будете мне покупать пластинки виниловые, какие хотите. Сам-то же я не буду покупать. И мы будем просто ставить пластинку винилу и вот это вот. Давайте послушаем. Пластинку. На ней. Одна запись, которая... Просто я все самые лучшие программы, которые слышал о музыке, они именно вот так вот и ведутся. Это пластинка. Он записал. Она еще нет. Это... В первом году. Это так, это я просто это, креативно представляю, как будет выглядеть моя музыкальная программа. Потому что если ты слышала хоть одну музыкальную программу настоящих знатоков музыки, они обычно так и ведут. Это
песня, записанная в 1953 году.
Да, это что было, пишет. Дарт Вейдер какой-то, пишет Андрей. Да всякое бывает. Вот.
А теперь мы послушаем песню. Минор бубнил, заминал.
Здесь 30 новости. Десять тридцать пять в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Московская резня 1611 года. Как впервые была сказана фраза «шапками закидаем»? Исторический материал в «Аргументах и фактах». Геноцвали поздно пить боржоми. Как живет Грузия без российских туристов? И Рой Медведев. Никаких репрессий сегодня в России нет. Прямая цитата. Все это в «Аргументах и фактах», а мы идем дальше. Пять баллов пробки в Москве прямо сейчас. Евро 88.36, доллар 74.07, нефть бренд 63.52 и пара биткоин доллар 58 078 долларов 75 центов за один биткоин. Директор по работе с молодежью Альфа-банка на рабочем месте вводит дресс-код без галстуков, пишет Владимир. Вы имеете в виду этого хайпажора, как его, я забыл, зовут. Моргенштерна, все понятно. Ну, не знаю, чем там Альфа-банк занимается, но это их проблема. Меня интересует другое. Я понимаю, что это просто реклама, да, люди привлекают внимание, хотят зарабатывать больше денег. Все ясно. Мы идем, прямо сразу мимо проходим, это неинтересная тема, она не имеет отношения к жизни вообще. На мой взгляд. Все, Степа, тебе кирдык. В Омской области СКР начали проверку после того, как учительница побила ребенка указкой и грязной тряпкой, а потом натравил на него одноклассников. Инцидент произошел в сельской школе Усть-Заостровки. Заостровки. Замещающая педагог разозлилась на мальчика, который находился на контроле из-за срывов поведения, отчитала его за забытую тетрадь. По некоторым данным, женщина ударила мальчика по рукам, ногам, заявила, что это для профилактики, и продолжила экзекуцию, журналисты пишут. Прям экзекуцию. После она предложила другим ученикам самим разобраться с непослушным школьником и заявила: «Ну все, Степа, тебе кирдык». Мальчика действительно избили ногами за школой одноклассники. Его бабушка написала жалобу в департамент образования. Сейчас делом занимается не только профильная комиссия, но и СКР. В школе считают, что педагог не применяла насилие, а просто не смогла найти подход к ученику. Поэтому был зафиксирован факт повышения голоса и морального воздействия. Интересно, интересно. Ну что же там такое произошло? Директор... Ага. Альфа-банк вообще, как по мне, урода, такие же, как и другие банки, пишет 30-й. Ну, если только так, чтобы никому обидно не было. Рой Медведев – это имя или фамилия? Ну, и имя, и фамилия. Вот, Татьяна, что вам непонятного? Да, это имя и фамилия. Хорошие одноклассники разрешили избили, пишет Панк 13-й. Да, видите, мальчик характеризовался как кто-то со срывом поведения, то есть у него срывы поведения были. Я думаю, что это из разряда терроризировал весь класс, все его боялись. А, значит, ученица, учитель, сказала, а чего вы его боитесь, напинайте его, да и все толпой. Знаете, что я вам хочу сказать? Это вообще-то формула давно известная, если уж говорить откровенно. И давайте говорить честно. Вот ваш ребенок приходит и говорит... В нашем классе есть, короче, мальчишка один, он, короче, нас всех бьет. Что вы ему говорите, своему ребенку в этот момент? Только честно. Вы говорите, это ужасно. It's horrible. Объясните ему, что насилие – это плохо. Так вы делаете? Давайте честно. Вы говорите, а вы его толпой возьмите и побейте. Нет, вы так не говорите? Нет, не согласны? А может, наоборот, пишет кот. Типа он был такой, который его все шпыняли, и она еще его и дошпыняла. А может, наоборот, истерит и плачет, как девочка, пишет кот. Не знаю. Именно так, пишет Трифит. Короче, как-то подозрительная история выглядит. То есть ни с того, ни с сего учитель говорит, значит, начинает бить ученика. После этого говорит, да вы сами его возьмите, да и побейте, значит, ученикам. И они его с радостью бьют. Вот вы бы своего друга в школе стали бы бить, если бы учитель сказал, побейте его, только честно? Нет, не стали бы. А вы бы стали бы какого-нибудь классного там другого одноклассника вашего, пускай он не самый близкий друг, бить, потому что это сказал учитель сделать? Нет. Ну, не было бы такого варианта вообще никогда. Никогда такого не бывает. Это может быть только при одном случае, если мальчик сам весь класс затерроризировал, и ничего класс этот сделать не мог. Разве нет? Есть какие-то... Давайте попробуем просто... Я, может быть... Я же не учитель. Я не знаю, какие ситуации бывают. Может быть, еще какие-то дополнительные. Меня поражает позиция школы, которая сразу выгораживает свою учительницу, пишет Финист. Финист, я предполагаю, что мальчик, скорее всего, конечно, может быть, очень-очень-очень сильно достал всю школу, раз у него срывы в поведении. А другое дело, что это, конечно, не дает никакого права учителю применять физическую силу или склонять учеников к тому, чтобы там, применять эту физическую силу. Вот. Но бывают такие проблемы. Когда я дрался с училкой, пощупал... Вот, Питер, Москва, хотите писать сообщение? Пишите аккуратнее. Что, в школе нет психолога, что ли, пишет Михаил? Давайте, ладно, хорошо, учителя, звоните. Нас интересует вот такая история. Некоторые думают, что психологи могут исправить там что-то. Я думаю, что психологи настолько же полезны в школе, как и в жизни. Ну, то есть примерно никак. 7-3-7-3-10. О-о-о, сейчас психологи на меня обидятся. Да ладно, ладно, полезны, полезны. Супер, супер, классная профессия. Вы молодцы, психологи супер.
Здравствуйте, кот Москва.
Да.
Я, конечно, не психолог, но я врач. И...
Ну, их не повезло.
Врач. Так. И четко представляю, как это все выглядит в тесных мужских коллективах.
А почему мужских? Там же девочки еще есть?
Не, ну я имею в виду военные, там, курсанты.
Так,
ну,
давайте.
Ну, примерно то же самое. Ну, понимаете, как бы, во-первых, мальчик должен быть мальчиком. Вот, он должен... собственно говоря, отвечать за свои слова, выполнять свои обязанности,
да.
Нормально коммуницировать. Даже если тебе кто-то как бы неприятен и тебе неинтересно с ним разговаривать, но в любом случае ты как бы должен быть, так скажем, рукопожатный в таком плане. А этот мальчик может быть вполне себе из какой-то не очень социальной семьи. Надо разбираться, что на том уровне. Может быть, он действительно истерил в школе, был замкнутый, ну, соответственно, на него смотрели как... скажем так, на идиота в греческом смысле понимания. То есть, ну, как бы он ведет себя немножко не так.
Я
бы,
знаете, вот просто вспоминаю свою школу. У нас действительно один раз, ну, у нас класс как класс был, и вдруг к нам на Новый год учебный приходит новый парень в класс, ну там, мальчишка. Значит, мальчишка на год старше нас всех, кого-то даже на два, он на второй год остался. Ну, чтобы было понятно, это был потрясающий человек. Он мог, например, там, газы пускать в классе, ну, я имею в виду, ну, вы понимаете, да?
Ну, да, да.
Ну, конечно. Там, на задней парте сидеть. Он мог материться сидеть в классе, он мог закурить в классе, он мог спать в шкафу и посреди урока вывалиться из этого шкафа. Он мог выбрать какого-нибудь там человека и начать его бить. Ну, потрясающий человек. Ну, вот. Его отчим колодец моим родителям клал дома, и получилось, что колодец весь кривой, знаете, такой, в него невозможно залезть. Это потрясающий специалист. Короче говоря, потом он на угоне машин погорел и отправился туда, куда ему и нужно было отправиться, в тюрьму. Реально неуправляемый был паренек. Вот абсолютно.
Ну, всегда такие. Я школу заканчивал в 96-м году в закрытом военном городке, и даже у нас среди вот достаточно интеллектуальной такой среды появлялись такие товарищи. Но, безусловно, это все заканчивалось малолеткой. А когда они вот это все чудили, ну, всегда там плелись рядышком, там 2-3 шакала каких-нибудь, но в итоге они уходили год-два вот такого беспредела школьного, и они уходили потом на малолетку. И
да, да, да.
Никто, и след их простывал там.
Это вот, правда. Они уходили, значит, развиваться в той среде, спасибо большое, которая казалась им наиболее выгодной для развития собственного, видимо, да? Другое дело, что они в таком возрасте принимали это решение, в котором вряд ли можно принять верное решение. Вот, и я просто вспоминаю вот этого парнишку, он у нас где-то, наверное, полгода был, потом вообще пропал куда-то, и потом вот мы только узнали, что его на угоне машин взяли. Вот. Он и, значит, дрался, и его били, и, значит, и били его в несколько человек сразу. Ну, просто, ну, дети... Бесполезно все вообще. То есть, ну, понимаете, никто никогда не сталкивался с такими людьми в жизни. Ну, то есть, бесполезно что-либо делать. То есть, это как раз про них обычно говорят, Горбатова могила исправит. Ничего там не работает. Вы можете его бить за школой, можете не бить его, можете его просить, можете с ним пытаться говорить, можете с ним абсолютно просто, как будто бы ты говоришь со стеной. Ну, человек такой. И ты ничего с этим не можешь сделать. Может быть, психологи могут, не знаю. Может быть, учителя могут, может быть. Не исключаю, что могут какие-нибудь сверхкрутые, мощные мегаспециалисты что-то с этим сделать. Но одноклассники вообще ничего с этим сделать не могут. Точно вам говорю. Вообще никаких нет вариантов, кроме как вот силой на силу больше ничего. И что-то у меня такое предположение, что здесь вот что-то подобное. Мальчик бегал всех, бил. Ну вот, учительница сказала, а чё вы, давайте. И все так, ну а чё и правда. Как бы флажок сняли вперед. И его пошли и напинали. Он пришел домой, а тут бабушка. И бабушка раз, и заявление. Учительница била.
Они меня все начали бить.
Понятно, понятно. Как-то пока так выглядит. Ну, иначе я не понимаю вообще мотивации. Либо это учитель урод, и класс уродов, и один святой, который был бит за вот ни за что, и это был очень хороший ученик, и все эти уроды просто вот его ненавидели за его блистательность, ум, что там еще, воспитание, статус, его творческий потенциал, и все ему так страшно завидовали, что вот эти вот полчища этих уродов в виде учителей и учеников набросились на него и начали его бить ни с того ни с сего. Хотя, конечно, как я хотел бы подтвердить одну вещь, чтобы никто ничего не подумал лишнего, физическое воздействие – это противозаконно. Просто у меня есть ощущение, что этот мальчик физически воздействовал на других детей долго и упорно. Не думаешь? А что его тогда били толпой? Давай, предложи. Илья Пинскер предлагает.
Есть такой момент, как вполне себе часто практикуемое травля коллективная одного отличающегося ребенка в классе. И это есть, и это бывает. Судя по тому, что в новости указано, что у него были срывы поведения...
Ну, что это значит?
Это может значить как то, что у него были срывы агрессивные, как ты предполагаешь,
скорее
что он
всего,
может
да.
быть с такой же вероятностью, у него могли быть срывы поведения на фоне того, что он чем-то отличался.
Да какие?
Как-то
подожди,
по-другому.
Подожди.
Смотри, он может быть агрессивным. Мог быть агрессивным.
Смотри, ты прям завелся. Ты мне скажи другое. Срывы поведения, это что такое?
Срыв поведения — это любая аномальная реакция, как аффективная. Но она может быть как потому, что человек изначально проявлял слишком большую агрессию,
так
и защитная реакция, например,
то
как человек затравленный уже был.
Он защищался от всего класса.
Например.
И от учителя.
Срыв поведения, если мы смотрим на новость, у него уже случаи такие бывали до. Соответственно, у него были конфликтные ситуации, то есть он был или агрессором, или жертвой. Если весь класс пошел его бить, вряд ли они считали его агрессором, доминантом, который вот их всех терроризирует.
Нет, как раз.
Класс как...
Потому что один на один они его боятся, потому что он агрессор. А когда учитель дал добро, они его напинали.
Нет,
да.
дети так не будут делать.
Потому что если бы он был забитый, его бы забили без учителя, а учитель бы его спасал. Так всегда. Здесь
не всегда.
И... Всегда.
Можно.
Всегда.
Вот я себе,
меня
я
все
тебе...
время обвиняли в том, что я агрессор. Учителя всегда вставали на сторону вот этих вот.
Мама сказала, бабушке пожаловался.
И мне каждый раз влетало за это. Что ты рассказываешь?
Я как человек, который был с другой стороны,
так.
Вот коротко тебе скажу.
Давай.
Что и класс может травить, и учителя могут этому не препятствовать.
Нет.
И пособствовать. Если что мы говорим... Это в Москве.
Тьфу ты, у вас в Москве все как-то извращено.
Это в Москве.
Гнусно.
А причина
все.
Просто потому, что вот есть человек, который не вливается в общую канву.
Слушай, я сам такой человек. Но я точно знаю, что ты всегда можешь собрать соратников. Либо это будут такие же люди, которые там... Которых травят учителя.
Да, но нет.
Ну, какой-то
да,
вот прям...
Но нет.
Вот такой вот он человек, он всем не понравился. Я понял тебя, спасибо. То есть, бывает такая ситуация, говорит Илья, что человек вот прям всем как кость в горле, потому что он отличается от других. Вот прям всем. Чем ты отличаешься от других? Я тебе не понимаю. Объясни мне тогда, чем ты отличался от других.
А это стоило бы задать людям, которые решили меня травить в течение 3-4 лет.
Травили в школе?
Травили. Буквально.
Господи.
Травили. Били. Но, кстати...
А что ты не собрал
знаешь, когда
банду?
А не из кого было?
Как
потому
ты
что было еще два человека, которых тоже травили.
У вас уже трое.
Нас уже трое.
Собрались,
напинали.
Один переметнулся
в какой-то момент. Ладно. Знаешь, когда это закончилось? Ровно в момент, когда... агрессоры получили отпор от меня один раз, их заводило, условно, получил от меня один раз отпор.
Так.
Травля не закончилась совсем, но ушла в условную холодную войну.
В холодную
то
войну.
То есть ты все равно не можешь ни с кем общаться.
Ну.
Но при этом тебя хотя бы не пытаются бить в каждую переменку.
Ужас какой, слушай. Я бы не знаю, ты здоровый такой мужик, я бы тебе
это
не подошел.
Сейчас. Это компенсация.
Это опасно.
Это называется компенсация уже.
Компенсируешь? Я понял. Спасибо тебе большое. А, согласен с Ильей на 100%, пишет Панк 13. У меня так было, когда только учитель дал добро, весь класс парней меня мутузили. В 5 классе было. А так боялись, потому что за 2 дня до этого сразу 2 отмутузил я, пишет Никита. Никита, да я вот я и вот я о том и говорю. Я как раз был в той ситуации, когда вот ты сидишь... Учитель против тебя, явно. То есть, а ты сидишь, у тебя есть своя такая банда. И, значит, и там начинается. Да вот нам там гудошников мешает урок вести. Да, мешают, да? И начинаешь. Но ну, там же была своя группа соратников. Она тоже собиралась не просто так, извините. Это тонкая, долгая дипломатическая работа. Я же переехал из одного города в другой. Там были люди. Я был никто, со мной никто не играл в догонялки, но постепенно я нашел тех, с кем можно объединиться. Это дипломатическая работа, Илья, а ты вот их побил просто и всех, и все. Все понятно с тобой. У меня мама учительница, так ее один ученик вообще покусал. Неадекват, пишет Майлз. Учителя действительно часто бездействуют, особенно когда точат зуб. Вы исключение из правил, пишет Макс. Какое исключение? Наоборот. Наоборот. Вы чего говорите такое? Короче, вы думаете, что этот парень жертва, я правильно понимаю? 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Наталья, здравствуйте.
Да.
Я бы хотела сказать, что информация очень скудная. Вот посмотрите, причина была, ребенок забыл тетрадь. Угу. Это вообще не повод.
Я прошу прощения, что вас перебиваю. У нас есть, простите, есть информация о том, что взрыв произошел в Химках, и просят наши, наши редакторы сейчас выяснить.
Да, это важно.
Угу. Да, да, спасибо, спасибо вам большое за понимание. Смотрите, редакторы меня просят сейчас выяснить информацию по поводу взрыва в Химках. Давайте отвлечемся от нашей темы. Она, безусловно, жизненная и близка нам всем. Но вот есть... Есть сейчас информация, что взрыв произошел в жилой девятиэтажке в подмосковных Химках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. И пока сложно что-то еще добавить. Инцидент произошел на Зеленой улице в жилом доме на 8 этаже. Это что взорвалось, устанавливается. На место направлены оперативные службы. Передает ТАСС. Если кто-то там рядом, 7373948, это для нашей новостной службы, это для наших редакторов. 7373948. Расскажите, что произошло, что вы видите. Почему-то не прошел ваш звонок, сбросился, прошу прощения. Если кто-то рядом, если кто-то видит, если кто-то там живет, если кто-то что-то слышал, если мимо проходите... 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. И вот уточняется, что это левобережье Химки. Да, вот я сейчас вижу, в Химках произошел взрыв в квартире жилого дома. Если есть хоть какая-то информация, просим вас сообщить. Я всегда был плохой, потому что прогуливал, писал контрольные на 5 и постоянно спорил с учителями, дрался очень коротко. За меня была только наша классная, пишет Таргалак. За меня только физрук. Только физрук, и то со временем. А так, о нет, это было ужасно. В пионерском лагере отказывалась меняться одежда, отказывалась откусить от своего яблока. Считалось это все негигиеничным. Травили, пишет Ольга из Москвы. Был бы у меня мандарин, я бы с тобой поделился. Или апельсин, как это правильно? Как вас зовут, Оля, здравствуйте?
Светлана.
Да, пожалуйста, Светлана. Вы по Химкам или у вас...
По травле ребенка. Знаете, да. У меня просто сын был в ситуации, при всем моем уважении, но, Алексей, вы не правы, могут. Мой сын вообще не дерется, он даже сдачу не может дать. Да. Но он в поведении отличается от других учеников, и ему учителя часто делают замечания. Так его одноклассники травили и били его.
А как он отличается поведением? Объясните, то есть он хулиган там словами или он какой?
Нет, он словами вообще приличный ребенок, но он, я не знаю, ну крутит постоянно в руках, отвлекается, может на кого-то отвлечь.
А, очень активный.
Там, других отвлекать.
Активный, просто вот...
Ну да, он не может сидеть, вот просто сидеть.
Ну вот я такой был, это называется шило в заднице, вот по-другому это не назовешь.
Да,
вот,
да,
ну,
именно да. Так, но он вообще никого пальцем даже не может тронуть.
Ну, все одноклассники на него нападают.
Его травили, и даже я была свидетелем, я зашла к нему на перемене, передать там надо было тетрадку, что-то он забыл. И я вижу, он выбегает в коридор, а на него накидываются сверху, и вот если крикнул, все разбежались.
Ой, я вам историю расскажу из школы, спасибо большое, что вы рассказали. История такая, у нас был скотч, ну в смысле, не скотч, как напиток, а клейкая лента. И мы начали по очереди все друг друга обвязывать этой клейкой лентой. Мы бандой носились, связали одного, потом ха-ха-ха, развязали, побежали. И вдруг мы привязали к стулу, значит, одного из наших одноклассников. Это увидела его младшая сестра, которая почему-то решила к нам прийти в класс в этот момент. И история развернулась таким образом, что будто бы мы издевались над ним. И вот уже приходит его мама, уже директор, который обещает нас всех посадить в тюрьму. А мама говорит, что она, как в том фильме, имелся в виду, видимо, ворошиловский стрелок, всех нас перестреляет по одному. Вот. И каково же было наше удивление в тот момент, когда наш товарищ, который с нами вместе весело веселился до этого, а потом один из... был скручен скотчем, он сказал: «Да, я этого не хотел!» И прям... Ну и все. То есть насилие бьют, травят без причины. Они плохие, учитель плохой, весь класс плохой, все плохие, я один хороший. Меня не понимают, да? Я пытаюсь вспомнить. Ну, у нас были пятерочницы всякие, там, отличницы, девочки. Ну да, мы, конечно, над ними издевались, что тут говорить. Но за них всегда были учителя. Всегда. прям 100%. Учителя готовы были за них нас выкинуть в окно. Вот. У нас были, не ладили, когда ребята какие-то. Хотя, кстати, я вспомнил. А у нас были реально парни в классе, которым почему-то рвали сумки, почему-то им, значит, ну, всяко гадили люди. И, значит, хотя они не были сами по себе агрессивными, а у них не было никаких отклонений, но просто как-то таким образом вышло, что вот конкретно их почему-то постоянно пытались задирать, бить и все такое. Я об этом забыл по одной простой причине, потому что со мной этого не было, вот и все. Да, я вспомнил, у нас были такие ребята, когда, например, у него новый, ну, у него портфель, точно, я вспомнил, портфель, типа, больше недели не жил у пацана. Потому что мы ему его рвали просто, и все. Ну, просто подходили, люди рвали. Ну, вот. Я в этом не участвовал, сразу скажу вам. Вот. Но, или там пакеты, вот, знаете, с пакетами кто ходил? Я вот с пакетом в школу, кстати, ходил. Мне с портфелем не ходил, у меня пакет был. Пакет — это круто. С пакетом пришел, с пакетом ушел. И вот то с пакетом ходил, но не имел статуса, значит, определенного. Ему эти пакеты резать могли, книжками кидаться, еще что-нибудь ударить. Да, да, было дело. Слушайте, все, согласен, убедили вы меня. Я просто забыл. Потому что это не моя, в общем-то говоря, проблема была. Может быть такое, согласен с вами, что ребенок вообще как бы и не задирается, и ничего такого, но почему-то весь класс решает, что он вот такой виктимный, и его можно унижать там и к нему приставать. И учителя тоже, кстати, могут себя проявлять из разряда «Ой, этот ваш дурачок», там еще что-то, вот, ха-ха-ха, тем самым подогревая какие-то вот такие настроения в классе. Да-да, может быть. Я просто этого не помню. Ну ладно, значит, вспомнил. На пакете, если нарисовано, должно быть машина. Это был шик, пишет Алексей. Нет, у нас шик был черный пакет. Просто черный пакет. Все. Более ничего. И, конечно же, одна тетрадь, из которой вырывается по два листочка, и ты пишешь каждый предмет на одном, на отдельном листочке, потом просто кидаешь пакет и уходишь. Не надо носить все тетради сразу. И, внимание, никаких учебников, конечно. Как мы вообще выжили? Все, я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.